Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». У нас специальный выпуск и срочные новости. В НАТО, судя по всему, решили подсказать Украине, как начать Третью мировую войну. Британские горе-генералы, бывший командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлов, рекомендовал украинскому генштабу, внимание, нанести ракетные удары по Крымскому мосту. Как это сделать, Киеву тут же подсказал еще и журнал Forbes. Военный обозреватель издания Дэвид Экс назвал два варианта. Первый — ударить по мосту системами «Хаймерс», дальнобойные ракеты. К слову, Зеленскому сегодня пообещали два сенатора русофоба Грэм и Блюменталь. Речь про ракету, способную бить на 300 километров. Второй вариант — подплыть к Керченскому проливу поближе, атаковать мост при помощи британских ракет «Гарпун». При этом на Западе не сказали главного. Если Киев пойдет на такой шаг, Россия ответит и уничтожит все мосты, которые еще остались на Украине. В центре, на юге, на севере, на востоке, на западе. Ну и генералу Бридлову после таких советов нужно аккуратнее гулять по мосту через Темзу и не использовать тоннель под Ла-Маншем. Это просто рекомендация на всякий случай. Ну и ракет «Гарпун» у Киева тоже нет. Сегодня две британские установки были уничтожены высокоточным оружием морского базирования в районе Лимана в Одесской области. В Краматорске ударом «Искандеров» ликвидированы две украинские пусковые установки «Точка-У» и больше 150 неонацистов. Еще 300 боевиков уничтожены в районе Очакова. На Донбассе общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2500 человек. Это составляет 60% ее численного состава. Также практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Ее потери превысили 80% численного состава. Союзные силы прямо сейчас брошены на освобождение последнего оплота ВСУ. Бойцы народной милиции ДНР уже на подступах к Авдеевке, одному из главных оплотов украинских боевиков на территории республики. Именно из Авдеевки все эти 8 лет неонацисты обстреливают Донецк, Синоватую, Горловку, другие населенные пункты. Зеленский при этом уверяет Запад, что победит и приглашает Байдена в гости.
Бывает много. Поступают круглосуточно и днем, и ночью. Вот утром стреляли пакет, и сразу машина приехала на заряжание и убывает на следующую боевую задачу.
Различные цели приходится подбирать различные снаряды в зависимости от того, во что работает. Это
серьезное место. Вот это вот как раз основание будущего котла, который очень все надеются попадут вооруженные силы Украины, националистические батальоны.
Грады. Пошли грады.
Здравствуйте.
Здорово.
Тоже вас красиво.
А ты резервист?
Резервист мобилизованный, да.
Вот он, тот самый жалкий резервист с винтовкой Мосина, не знающий, куда стрелять, выглядящий, так сказать, пасынком войны.
Здравствуйте.
О, ляпнуло.
Это куда упало?
Это к нам упало. Все нормально. Где-то.
Это откуда стрелять?
Оттуда.
Оттуда, да? А из чего, какое вооружение?
Это 120-я мина прилетела. А вот оно, начало Авдеевки.
Вот та самая Авдеевка, да?
Это та самая Авдеевка.
Понятно, понятно.
Наши позиции-то, в принципе, они им известны. Уже 8 лет. Да. Поэтому они пытаются нас в тонусе держать постоянно. А мы всегда в тонусе.
Полное впечатление, что я нахожусь в боевом подразделении. Те резервисты, которых я видел в начале, эти люди, которые не знали, где они находятся, что происходит, как держать оружие, как есть, где греться. Вот. А сейчас уже по нему скажут, что это резервист? Или вот по нему скажут, что резервист?
Да, в этом отношении мы, конечно, не профессиональные военные, но нет более мотивированного человека, чем резервист. Он еще резервист. Большинство резервистов пришло к нам сами.
Что хотят резервисты, Серёж? Вот что хотят? В чем основная мысль вообще?
Мы хотим, чтобы скорее наступил мир. Живыми, здоровыми вернуться к своим семьям. Есть люди, которые нас любят, ждут, переживают за нас.
Убивать готов противник?
Не хотелось бы, но готов. Если он пойдет, мне отступать некуда. У меня за спиной дом, у меня за спиной люди, которых я люблю и за которых я буду стоять до конца.
У европейцев, как отметил президент России, нарастает понимание того, что слепое повиновение Вашингтону противоречит национальным интересам их стран. И властям Евросоюза рано или поздно придется с этим считаться, подытожил Путин. При этом в самом Граде на холме хотят вернуть Трампа. Положительно к бывшему президенту США относится 42% опрошенных, при этом 26% респондентов воспринимает его очень хорошо. Он обгоняет Джозефа Байдена на 6-7%. Но мы еще здесь поработаем, и разрыв вырастет обязательно, как и на прошлых выборах. С нами согласны и социологи из США. То есть американцы помнят, что при Трампе не было ни инфляции, ни цензуры, ни дефицита детского питания. Цены на бензин были более чем приемлемыми, было лучше. Еще Трамп не рассказывал, что во всем виновата Москва. Особое внимание на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракции Путин уделил ходу российской спецоперации по защите Донбасса. Президент отметил героизм наших воинов, которые пашут под пулями и рискуют своими жизнями. Указал, что конфликт на Донбассе разжег коллективный Запад, который поддержал в 2014 году госпереворот на Украине, а потом поощрял геноцид жителей региона. Постоянным обстрелам мирных городов и убийствам гражданских будет положен конец. Спецоперация будет доведена до конца. На данный момент, предупредил Путин, Россия толком ничего еще не начинала. Но и Киеву стоит сесть за стол переговоров, потому что потом договариваться будет куда сложнее.
Россия, по большому счету, еще даже не начинала, пугает российский президент и провоцирует Запад.
Сегодня мы слышим.
Wir hören, dass sie uns auf dem Schlachtfeld schlagen wollen. Was soll ich sagen? Sollen sie es doch versuchen. Wir hören auch, dass der Westen uns bis zum letzten Ukrainer bekämpfen will. Das ist zwar eine Tragödie für das ukrainische Volk, aber es läuft alles darauf hinaus.
Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.
Тем временем президенты Польши и Литвы вылетели на границу с российским эксклавом городом Калининград. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал: «Все мы понимаем, что этот регион является особенно уязвимым и что на него агрессор может обратить свой взор». Оба политика подчеркнули приверженность безопасности региона и отметили, что оба они находятся под защитой самого сильного альянса в мире – НАТО.
С одной стороны у нас Белоруссия, с другой Россия и ее Калининградский регион. И поэтому эта территория, граничащая с НАТО, с Европейским Союзом, имеет стратегическое значение. То есть один из вопросов, который мы обсуждали на саммите НАТО в Мадриде, это каким именно способом должна быть обеспечена безопасность Сувалкского коридора. Мы с президентом хотели бы подчеркнуть, что его безопасность обеспечена при помощи союзных сил Литвы, Польши и НАТО.
Теперь на индонезийский остров Бали. Давайте перенесемся, где проходит министерская встреча стран-членов G20. Россия – это слон, от которого не спрятаться и которого невозможно не заметить. Таков новый слоган саммита G20. Западные страны попытались встроить России изоляцию и на площадке форума. Как провинившиеся дети старались не попадаться на грозные глаза Лаврова. Судя по всему, прятались в кустах, которых на Бали очень много. В итоге хозяевам саммита, индонезийцам, пришлось перестраховаться, сэкономить, кстати, отменить прием и традиционную церемонию фотографирования. Причиной такого решения, как пишет японское издание Киода, стала позиция ряда западных стран по Украине. Проще говоря, таким образом американские табаки подстроились под желание гегемона, потому что изначально о намерении избегать совместных фото с Лавровым объявил только госсекретарь США Блинкен. Главы МИД стран G7 устроили себе голодовку, отказавшись от участия в официальном званом ужине. Прослеживается явное «отморожу уши на зло бабушки». Причины, конечно же, не назывались, но, как сообщает все то же издание Киода, глава МИД Японии Йосимаса Хаяси счел неуместным участие в протокольном мероприятии. Демарш, правда, вышел каким-то скомканным, потому что уже сегодня все западные министры проголодались и спокойно сидели вместе с Лавровым за одним столом, доедая индонезийские деликатесы. Сам Лавров прокомментировал так называемую изоляцию так. Я никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Официальный представитель МИД Захарова сообщила, что Лавров во время официального званого ужина провел переговоры со всеми, с кем хотел. С коллегами из Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Турции. То есть с представителями стран, общее население которых составляет почти 4 миллиарда человек. Представители так называемого «золотого миллиарда», которые якобы решают судьбы мира, делают вид, что они отменяют Россию. Но, тем не менее, пытаются переговорить с Лавровым так, чтобы, не дай бог, никто не увидел.
Даже слона в комнате можно не заметить. С Лавровым, который реально присутствует, это сложнее. Еще до поездки на встречу G20 министры иностранных дел Германии по большей части спрашивали, как она будет себя вести с представителем России. Как встретиться с кем-то, но чтобы это не была встреча. Искусство дипломатии. Министры иностранных дел стран G20 готовят саммит, который должен состояться в ноябре на острове Бали. Можно попрактиковаться в том, как вести себя с Россией, потому что сейчас это является проблемой для западных демократий. Для многих других стран, в частности для Индонезии, страны-хозяйки саммита, перспектива совсем другая.
Делегация из Берлина имела не только 18-часовой перелет, но и 14 дней размышлений. Бойкотировать, противостоять, игнорировать. Ответ: Германия прибыла в Индонезию. Для Индонезии саммит G20 важен, а Индонезия важна для Германии, для Европы и для Запада. Министр иностранных дел Ретна Марсуди колеблется между Россией и Западом, как и много других азиатских стран. Какую сторону выберет Индонезия, вопрос открыт.
Я нахожусь здесь, как министр иностранных дел Германии, вместе с моими европейскими коллегами, чтобы дать понять, что мы не отдадим России главенство на международной арене. Мы поддерживаем президентство G20 тут, в Индонезии.
Отказ или даже бойкот навредили бы репутации Запада во многих странах G20 и сыграли бы на руку России. Сергей Лавров одним из первых прибыл на Бали и имеет намерение не изолироваться от других. Лавров встречается с министрами иностранных дел Турции и Китая, обнимается, шутит. Бербок будет разговаривать с Лавровым в конференц-зале в случае необходимости, без рукопожатий или приветствий.
Это международная конференция, на которой я не могу с улыбкой на лице стоять рядом с тем, кто в это время бомбит Украину. Поэтому на этой встрече G20 не будет официальных фото.
По словам министра иностранных дел Индонезии Ретна Марсуди, в знак протеста против военной агрессии России высокопоставленные дипломаты G7 бойкотировали ужин в четверг вечером. Ретна сообщила журналистам, что страны G7 заранее сообщили Индонезии, что не будут присутствовать на ужине и что она понимает их позицию и хочет создать комфортную атмосферу для всех. Поскольку члены группы заняли разные позиции в отношении войны с Москвой, уже появились признаки расширения разногласий между западными странами и другими участниками, такими как Китай, Индия и принимающая встречу Индонезия, поскольку министры стран Большой Семерки пропустили гала-ужин, на котором присутствовал министр иностранных иностранных дел России Сергей Лавров. По словам японского чиновника, министр иностранных дел Индонезии Ретна Марсуди может выступить с заявлением по завершении встречи, но совместный документ маловероятен, учитывая различные точки зрения на украинский кризис.
Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много мы еще сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования. Я позволил себе напомнить нашим западным коллегам, что они говорили все предыдущие месяцы, и попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Если начало мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина. Что касается встреч со мной, заявлений, что они будут со мной фотографироваться, я же никого не приглашал фотографироваться, поэтому и вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все. Но что касается их присутствия или отсутствия в зале, все были в зале, когда началось заседание. Я не считал необходимым делать какие-то жесты, афронт организовывать, никого не бойкотировали. Я слушал, мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня, хотя можно было составить это впечатление и по предыдущим заявлениям западных коллег. Но то, что они двадцатку использовали не для тех целей, ради которых она создавалась, это очевидно. Вчера вот был прием, индонезийцы устроили такой как бы приветственный прием с концертом. Они туда не пришли. Но это их желание, это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этих.
А вот такие стикеры расклеивают в известной сети британских баров. На них изображен Джонсон, надпись «Мы не обслуживаем клоунов». То есть нельзя ни Джонсону, ни Зеленскому. Вообще, после отставки премьер-министра Великобритании как будто бы совсем позабыли о правилах вежливости и этикета. Газета Daily Record, провожая Бориса на пенсию, назвала его худшим премьер-министром за всю историю. Он так хотел быть похожим на Черчилля, что забыл о реальной политике, а его стремление отвлечь внимание от внутренних проблем большой войной в Европе потерпело крах. В итоге британские СМИ смеются над выходящим с поста премьера Джонсоном. Журнал Economist вышел с обложкой «Падение клоуна». Журналисты Independent посчитали, что Борис потратил на ремонт своей резиденции 208 тысяч фунтов казенных, при положенных 30 тысячах в год. Среди самых дорогих покупок, причем пара диванов за 15 тысяч фунтов и коврик в гостиную за 7 тысяч фунтов. Любящий шик и шок премьер Англии, еще недавно самонадеянно грозивший Путину, теперь вынужден покидать свой пост на фоне грандиозного секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже. Гей-скандал и стоил клоуну в итоге поста премьера, да и всей политической карьеры. Судя по карикатуре в «Таймс», с уходом Бориса на Даунинг-стрит 10 диван-то останутся, коврик останется дорогой. Но исчезнут и гей-домогательства, и нарковечеринки. Это не точно. Блуд и разврат британских аристократов, дух старой, доброй, в кавычках, конечно же, Англии. Невозмутим по-прежнему кот Ларри. Сейчас активно в сетях пишут, что этот обитатель резиденции британского премьера пережил уже трех глав правительства. Смотрите, Кэмерона, Мэй, теперь Джонсона. Подпись в посте специально созданного для кота аккаунта. Я видел их всех. А вот кто на самом деле расстроен, так это антироссийская коалиция. Они, конечно, продолжают делать вид во главе США, что с уходом Бориса ничего не изменилось. Это не так. Теперь у Германии и Франции появился шанс отыграть упущенное. Это опасно для Зеленского. Борис всегда был ястребом и главной опорой Украины. После его визита в Киев Зеленский выходил из переговоров с Москвой. Теперь все может измениться. И это на Западе внушает тревогу.
Британия, ближайший союзник Америки, погружается в неопределенность после драматического и дерзкого заявления премьер-министра Бориса Джонсона об отставке на Даунинг-стрит. Союзник президента Байдена в поддержке президента Украины Зеленского. Он дважды ездил в Киев. Зеленский выразил грусть по поводу ухода Бориса Джонсона. Джонсон говорит, что он будет исполнять свои обязанности, пока ему не найдут замену. Но это может занять месяцы. Неопределенность в столь нестабильное время для Европы.
Имейте в виду, что этот президент очень тесно работал с Борисом Джонсоном. Хоть их личные отношения не были близкими, как, например, у Тони Блэра и Билла Клинтона. Или как у Дональда Трампа с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном. Они единомышленники-консерваторы. Этот Белый дом будет прилагать усилия, чтобы удостовериться. Великобритания по-прежнему будет привержена помощи в войне на Украине. Важный союзник, у которого сейчас исполняющий обязанности премьер-министра, хромая утка в такое сложное время в Европе. В приоритете усилия президента, направленные на то, что Европа действовала в одном направлении по вопросу Украины. Вы не обеспокоены, что это станет сложнее, когда такой важный союзник, как премьер-министр Джонсон, оказался в этой позиции?
Президент виделся с Борисом Джонсоном недавно на саммите НАТО в Мадриде и на саммите G7 в Германии. Их взаимодействие носило очень дружеский и близкий характер. Они подтвердили свою приверженность значимой для Великобритании и США повестке. И мы уверены, что наш альянс с Великобританией будет оставаться сильным. Страны НАТО вновь подтвердили, что они продолжат поддерживать усилия Украины по защите своей демократии от свирепой войны Путина. Это не изменится.
Есть ли риск, что нынешний политический кризис в Вестминстере повлияет на британскую поддержку Украины?
Я вообще не думаю, что есть риск. Я имею в виду, что на протяжении всего этого процесса я стремился к достижению межпартийного консенсуса по Украине. И знаете, мне очень повезло, что меня поддержали все от Шотландской национальной партии, Лейбористской партии, лидера Лейбористской партии и либерал-демократов в нашей политике в отношении Украины. Мы все согласны с тем, что важно продолжать усилия по поддержке Украины, поскольку она пытается защитить себя от этого ужасного незаконного вторжения. Думаю, президент Зеленский знает, что Великобритания полностью на его стороне. И знаете, что касается помощи Украине? Ее дал не один человек. Вы знаете, ни я, ни премьер-министр. Это общие усилия.
Этот хаос нравится только одному человеку, и неопределенность в Британии и в США. Это Владимир Путин. Это все играет ему на руку. Это то, что он хочет видеть. Страны должны быть едины, чтобы постараться остановить его на Украине, что в действительности приводит к полнейшему хаосу и вакууму власти. Ситуация в Америке сейчас. Очень слабый президент, вице-президент еще слабее. И все задаются вопросом, сможет ли Байден дотянуть даже до конца своего первого срока. Так что на месте Путина вы бы потирали руки от радости.
Возможных преемников Бориса можно разделить на две категории. Первая — это ястребы вроде Бена Уоллеса или Лизы Трасса, сделавшие себе имя на Украине, и сделавшие его именно при Джонсоне. Вторые — конкуренты Бориса, в частности, Тереза Мэй. В общем, хрен редьки не слаще. Самому Борису Зеленский предложил занять должность мэра Одессы, чтобы Джонсон и в Одессе сравнивал женщин в хиджабе с почтовыми ящиками, называл геев бездельниками в топиках, а черных арбузными улыбочками. Почему Зеленский так не любит одесситов, свата им нового Саакашвили из Англии, непонятно. Ясно одно, без Бориса бежать в украинском вопросе впереди американского паровоза Британии станет сложнее. Теперь в Японию. Местные СМИ сообщают, что сразу после ранения бывший премьер страны Синдзо Абе был в сознании, но по пути в больницу его состояние стало критическим. Отказали легкие, остановилось сердце. Несмотря на попытки врачей спасти экс-премьера, Абе скончался. Нападавшим оказался 40-летний бывший военный моряк. Он выстрелил в политика из самодельного обреза. По данным полиции, были слышны по меньшей мере 2 выстрела. Нападавший схвачен, судя по всему, он был один. В ходе нападения Абе получил огнестрельное ранение в шею справа, а также в районе груди слева. Стрелявший в Абе дал первые показания, сказал, что был недоволен политиком и хотел его убить.
Срочные новости из Японии. Репортеры сообщают, что в бывшего премьер-министра Синдзо Абе стреляли. Это произошло сегодня вечером на предвыборном мероприятии.
Последние новости очень мрачные. Синдзо Абе был без сознания и не подавал никаких признаков жизни, когда вертолет санитарной авиации доставил его в больницу. Также похоже, что у него сердечная недостаточность. Абе выступал с предвыборной речью неподалеку от Киото на западе страны. В сети есть видео, на котором видно, как после стрельбы он лежит на улице, и за ним ухаживают сразу несколько человек. Похоже, что они пытались сделать ему искусственное дыхание до прибытия медиков. На заднем плане на этом видео есть человек, который, по всей видимости, открыл огонь. Он был немедленно задержан полицией и взят под стражу. Нам сказали, что ему около 40 лет.
Телекомпания TBS сообщает, что боевик произвел несколько выстрелов, которые попали в грудь и шею бывшего лидера. Полиция задержала подозреваемого и изъяла оружие с места происшествия.
Это было хорошо спланировано, и ему удалось убить, или по крайней мере попытаться убить премьер-министра Абе.
Вы видите фотографию. Опять же, мы ждем подтверждения, но по сообщениям, которые поступают прямо сейчас, это фотография нападавшего.
Мы знаем, что помимо поразительной новости о покушении на премьер-министра Абе, об этом очень много говорят из-за очень малого количества оружия в Японии и низкого числа преступлений с применением огнестрельного оружия. В этой стране за год убивают около 10 человек.
Срочные новости, пришло подтверждение того, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абе умер после того, как в него стреляли во время выступления в Западной Японии. Господин Абе был премьер-министром 2 срока, став первым премьером, который дольше всех проработал на этой должности. Он покинул свой пост в 2020 году из-за проблем со здоровьем.
Путин выразил соболезнования семье умершего от руки преступника Абе. Президент России назвал Абе замечательным человеком и выдающимся государственным деятелем. Абе, напомню, премьер, при котором Россия и Япония были наиболее близки к мирному договору и решению по Курилам. Он выступал за партнерство с Россией. Новый премьер Японии Кусида не Абе и управляет страной, оглядываясь на Вашингтон. Именно при Кусида Россия отказалась от введения с Японией переговоров по мирному договору в ответ на японские же санкции и вынудила Японию выйти из совместного проекта «Сахалин-2». По-своему сходят с ума и в Германии. Немецкие СМИ сообщают, что 2 солдата Бундесвера украли оборудование из казарм в земле Шлезвиг-Гольштейн и собрались устроить теракт. Внимание, на Крымском мосту. Согласно отчету расследования, взрывом моста через Керченский пролив горе-солдаты Бундесвера хотели поддержать Украину. 2 задержаны. Их допрашивают в прокуратуре города Киль. Хотя есть и хорошая новость. Канада планирует вернуть «Газпрому» турбины для «Северного потока». По просьбе Германии Трюдо соизволил сделать исключение в антироссийских санкциях. Хотя в антигерманских санкциях, как получается. Об этом сообщает Рейтер. Но как же тут без Украины? Зеленский, хотя его никто не спрашивал, сегодня выступил категорически против такого решения. По мнению Киева, это создаст прецедент для целенаправленной отмены санкций против России. Это, по словам Зе, неразумный и опасный шаг. Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала CDF ответил на недовольство немцев санкциями против России. Заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев столько, сколько необходимо. В итоге Шольца поставил на место обычный немецкий бюргер. Пекарь по профессии задал канцлеру один, но очень простой и в то же время сложный вопрос. Почему санкции вводят против России, страдают при этом они, немцы, страдают гораздо больше России, против которой вводят санкции? Канцлер попытался ответить, что ФРГ не действует в одиночку, во всем слушает США. В финале у Шольца спросили, можно ли одновременно спасти Украину, климат и экономику Германии. Слушай.
Последние 20 лет Германия стала практически полностью зависимой от российских энергоресурсов, нефти, газа и угля. Я прекрасно понимаю, что мы должны быть солидарны с Украиной. Да мы сами принимали украинских беженцев. Но как Германия вообще может вводить санкции против страны, от которой так сильно зависит, и при этом продолжать постоянно подливать масло в огонь? Вот этого я не понимаю.
Мы никогда не действовали в одиночку, только совместно с другими странами. И мы всегда следили за тем, чтобы санкции против России не навредили Германии больше, чем остальным странам. Поэтому только осенью мы полностью сможем отказаться от поставок угля из Российской Федерации. В начале же следующего года мы уже сможем отказаться и от российской нефти. Над этим мы усердно работаем. В целом, отказаться от угля и нефти не так сложно, потому что в большинстве случаев поставки идут по морю. История же с газом иная. В частности, поэтому не Евросоюз, ни остальные страны не вводят газовое эмбарго. При этом последнее сокращение поставок газа из России было принято в одностороннем порядке и обосновано некими техническими причинами.
Да, Россия объясняет это техническими проблемами, но проблему-то эту создал именно Запад. Ведь можно просто взять и отдать русским эту турбину, и тогда проблема эта будет сразу решена. У нас своя пекарня, и мы очень надеемся, что поставки газа не прекратятся. Просто если газа не будет, мы больше не сможем выпекать продукции, и нам элементарно придется закрыться. Сейчас просто необходимо разговаривать с русскими. Возможно, даже стоит запустить «Северный поток-2», чтобы ситуация хоть немного стабилизировалась. Нельзя же гробить страну только потому, что кто-то у нас против войны.
Хочу просто еще раз повторить. Никаких санкций против российского газового сектора мы пока не вводили.
Сейчас Агнес всегда ищет продукты по ценам ниже, чем в магазинах со скидками, так как те цены для нее уже слишком высокие. Она живет на грани бедности.
Я всегда думала, что мне хватит моей маленькой пенсии, поскольку я мало плачу за квартиру. Сейчас мне еще хватает, потому что я с детства научилась жить на маленькие суммы, редко покупать новую одежду и так далее. Но что будет дальше, я не знаю, потому что меня пугает и беспокоит более высокая плата именно за квартиру и энергоносители.
Рост цен на продукты питания ухудшил жизнь многих пенсионеров. Возле пунктов предоставления бесплатного питания образовалась огромная давка.
Я мать-одиночка. Я считаю, что цены безумно растут, как и инфляция. У нас инфляция 7-8%. Это чрезвычайно высокие показатели. Некоторым и до этого было сложно сводить концы с концами.
Надя и Денис живут вместе. Обе получают денежную помощь по безработице. Они также получают климатические выплаты от федерального правительства. Но денег все равно не хватает. Если бы благотворительная организация не обеспечивала их продуктами питания, то еле сводили бы концы с концами.
Это все очень сложно. Иногда даже не знаешь, как протянуть месяц.
Нужно постоянно экономить, думать, как справиться с затратами. В середине месяца ситуация ухудшается. В конце месяца вообще почти ничего не остается. К этому добавляются траты на электроэнергию, поэтому ждем, что будет дальше. Но не хочется даже думать об этом.
Агнес работала всю свою жизнь, но ежемесячно получает небольшую пенсию. Раньше ей всегда приходилось экономить. Это была нелегкая жизнь. Сейчас ее сильно волнует следующий счет, который она не сможет оплатить. В той же ситуации оказались 2,5 миллиона пенсионеров в Германии.
На Донбасс приносимся. С нами на прямой связи наш военкор Александр Сладков. Саша, здравствуйте. Видели ваш репортаж из окопов под Авдеевкой. И там, конечно, все ждут наступления, все ждут, когда этот очаг украинского неонацизма, чего уж там, будет ликвидирован, потому что эти обстрелы на протяжении 8 лет, которые ведутся оттуда, унесли огромное количество жизней. Но ощущение такое, что вот луганское направление, там прям мощное движение вперед, а у вас там вот под Авдеевкой стоят на месте наши войска, союзные войска, или все это лишь общее впечатление?
Ну, это активная оборона. Активная оборона, которая подразумевает собой любой возможный успех в случае предоставляемой возможности. Если, допустим, разведка, которая интенсивно, плотно ведется по всей линии фронта, говорит о том, что здесь ослабел участок, тут у нас есть какие-то перспективы продвинуться вперед, зацепиться и не ломая фланги, и обеспечивая себе, ну, фланговое прикрытие, артиллерийское прикрытие и радиоэлектронное сопровождение ситуации, если возможно, двигаться вперед, двигаются вперед. Вот буквально день назад мы наблюдали, как атакуют наши в Марьинке. Были удары, нанесены нашими силами и с применением БМ-21 УР. Это установка разминирования, когда 400 килограммов тротила выбрасываются вперед и подрываются по команде с командного пункта, по сигналу с командного пункта. И как противотанковые управляемые комплексы работали по позициям в этом населенном пункте, в котором нет уже населения, но есть враги, есть противник, и мы его отжимаем потихонечку от Донецка. Самая агрессивная территория, это, конечно, Авдеевка. Почему? Потому что это населенный пункт, в котором продолжают еще находиться люди, какие-то учреждения работают. Но противник имеет среди домов свои огневые точки, свои разведывательные комплексы, которые выставлены буквально на линии, обращенные в сторону Ясиноватой и Донецка. Если, допустим, Пески, еще один такой укрепленный пункт к северу от Донецка, но там нет людей. И туда, в общем-то, прилетают тоже ответы от нас, но Авдеевка опаснее всего. Мы не имеем здесь сигналов, мы, пресса, о каком-то большом продвижении вперед, но, тем не менее, мы имеем сигналы о том, что как только мы ослабим свою инициативу и активную оборону на линии прикрытия Донецка, возможны прорывы, возможно атаки, возможно попытка проведения контрнаступления. Постоянно разведка об этом говорит и предупреждает, что украинские силы, неонацисты, украинские военные, ну, имеют такие намерения и пытаются в любом случае их реализовать. Вот буквально сегодня, за последние сутки, были две разведывательно-диверсионные группы, разбиты профилактическим артиллерийским огнем. Мы сегодня ехали в Мариуполь. На дорогу выскочила наша артиллерийская система, перескочила, уехала в поле и приступила к нанесению огневого поражения. То есть вот на глазах все происходит. Настолько быстро принимаются решения, настолько маневренная война, ну, элементы специальной военной операции. Я подчеркиваю, что я искренне говорю, это не под давлением каких-то, ну, формальных обстоятельств. Это еще, как правильно сказал Владимир Путин, мы еще не начинали ничего на Украине. Если бы мы хотели впереди оставлять просто чистое поле, дымящееся, мы бы это делали и шли вперед. Но мы думаем о людях.
Саша, скажите, пожалуйста, вы упомянули, что были в Мариуполе. Как там дела?
Машины с песком, щебнем вычищаются, блокпосты снимаются, убирается мусор, разравниваются какие-то дороги, которые сейчас нельзя сразу сделать, укладываются дороги. Очень приятно видеть, что раньше мы там бронетехника, а теперь экскаваторы, какие-то грейдеры, какие-то трактора, грузовые машины, специальные машины по установке каких-то там коммуникаций. Реально, город живет. Мы сегодня туда ездили с командиром одним из самых одиозных подразделений, входящих в АЗОВ. Нам дали его, так сказать, для беседы в том месте, где он держал оборону. Это, в общем-то, новое слово в репортерском мастерстве здесь. Но спасибо людям, которые помогают. Мы поехали, и я услышал такую вещь. Они очень боятся нашей авиации. Да, ракеты, да, артиллерия, но мне приятно было, как человек, который 10 лет прослужил в военно-воздушных силах, что летчики наши беспокоили их больше всего. Азов и все остальные. И они в том числе заставляли сдаться. Ну и те войска, которые шли пешком, штурмовые группы тоже.
Спасибо огромное. Наш легендарный военкор Александр Сладков продолжает передавать нам последнюю информацию из передовой и из тех городов, которые уже освобождены. Будем ждать вашего репортажа из Мариуполя. Конечно, заинтриговали вы и командира Мазова, которого увозили по местам. Хотел сказать боевой славы, но не его боевой славы, а нашей с вами, наших героев, наших солдат, их боевой славы. Прошу вас, Алексей Александрович.
Да, Сладков, конечно, красавец. Но там все наши корреспонденты. Мне еще самое интересное, вот, там тоже часто бывает, когда они там на передовую все это рвутся. И я сам видел, как их там это оттаскивают от этого. Ну, просто, знаете, это вам не в тылу где-нибудь посидеть там и там и за 100 километров бабах, а вот там наши, как эти, французы, и то там накрыли кого-то. Наши спецкоры говорят правду, и надо их слушать. Это абсолютно четко, потому что с места событий все. Ну ладно, теперь что касается по общим проблемам. Много, конечно, событий, но самое замечательное по поводу того, что это вот возврат турбины.
Но... Возможный возврат. Еще
куда,
не вернули.
Ну куда они денутся? Они уж там все давно договорились. Конечно, они ее вернут. У меня сомнений даже никаких нет. Но нам нужно тут аккуратно подходить. Я вот хочу «Газпрому» сказать. Понимаете, страна вражеская. А что, мало чего-нибудь насовали в эту турбину? Надо проверить все, не спеша, поразобраться там. Нам спешить куда? Поразобрались там, посмотрели, все в порядке, да, поставим. Ну, там, 3-4 месяца, может, так. Ну, по, если поускорим.
Поэтому Новый год.
Под Новый год прямо и запустим, и запустим. А вот эти бюргеры там, которые сидят, говорят, мы будем закрываться, ну, это ваши проблемы. Вы откройте кран, там, Северный поток 2 стоит, и все, и вперед. Он же правильно говорит. Он же говорит жизненно. Вот он сидит и говорит, а может нам это Северный поток 2 открыть? А тот, а мы тут со всеми вместе. Все побежали, и я побежал, Шольц. Ну, отлично, нормально. Давай дальше бежи. В клубе любителей Украины один уже пошел. До свидания, нас сумасшедший Борис, возвращайся в свой сказочный лес. Вот вперед туда. А у них там все сокращение, ведь это же реально. Ни мыться, ни тепла, еду там выбирают где-то там подешевле.
Уже вводят ограничения на горячую воду, вводят ограничения на пользование газом. Это действительно правда. То есть в немецких городах, где, казалось бы, уровень жизни с каждым поколением только улучшался после Великой Отечественной и Второй мировой войны.
А у нас, если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит, русским ты родился. Со страною повезло. У нас как-то так вот сейчас. Поэтому ведем спецоперацию. Ну, Владимир Владимирович правильно все сказал. Мы еще не начинали. Есть одна особенность. Во-первых, Гринпис возмутился по этому поводу. Он сказал, что не надо пугать бедных бандеровцев, потому что и так их ареалы обитания и популяция резко сокращаются. Вот, поэтому такими заявлениями, конечно, они там их напугало. А второе, то, что Украина ответила, так мы еще не начали выпрашивать у мира все по-настоящему, что надо. Хотя они выпрашивают, ну не догадывают. Вот как сейчас начнут выпрашивать, так начнут. Хотя им там Евросоюз уже отказал 1,5 миллиарда. Ведь 1,5 миллиарда. Это о чем речь? Помните, до переворота мы 13 миллиардов просто так, ну, как бы на поддержку обещали. Они от этого отказались, кстати, так и не понял, вернули там часть или не.
Нет,
вернули?
Не вернули.
До сих пор не вернули.
А 3,5 миллиарда все еще должны.
Они всем Евросоюзом собрались. Давайте Украине дадим 1,5 миллиарда. А те уже думают, а возвращать-то кто будет? А возвращать-то уже, понимаете, и некому получается, да? То есть ситуация-то такая, она непростая.
Возвращать будет президент Украины Пушилин. Чего уж тут, да?
Вот, понимаете, они что сейчас делают, на мой взгляд? Вот отходя, и, кстати говоря, что касается Донецка и всех городов, из которых они выходят, я, конечно, не буду так вот прям прогнозировать, но я думаю, что они в любом случае будут отходить и разрушать инфраструктуру. Разрушая инфраструктуру, это самое главное. Сейчас для них даже не столько территория, сколько разрушить инфраструктуру. Потому что иначе ты должен сейчас, ну вот условно, допустим, мы ноябрь или там декабрь месяц, вот сейчас на этих же позициях. Они как будут вот эти все агломерации, начиная от Харькова там, и ты скажешь, не говорю там Славянск или там Краматорск, как они их будут отапливать, что? Там же ничего нет. Это их зона ответственности. Отдай ее на русским, сказать, это ваша зона ответственности, вперед, это мы тут ни при чем. Еще разрушить все, что необходимо. Такое событие вполне может быть. Для них это важно. Заметьте, они же так и делают. Донецк сейчас пытаются оставить без воды, там бьют по подстанциям и так далее. Я уж не говорю о детях. Эти, кстати, западной. Заметьте, раньше они еще как-то смущались этими гаубицами, там вот они там что-то там перерывали. А сейчас они даже не смущаются. Французы, сегодня Бильд немецкий пишет, что наше, так сказать, оружие наносит удары по городам Донецка. То есть да, вообще даже уже без совести совсем. Наносят города. То есть раньше уже хотя бы как-то там, сейчас нет. То есть для них это нормально. Нормально. Вот чего они хотят. Они хотят уничтожить и сделать как можно больше разрушений. Ну ладно, а мы им покажем, как Мариуполь восстанавливаем и так далее. У нас сил хватит. Больше, чем они это думают. И это будет именно так.
Другое там... дело, что если мы сейчас восстановим, они заново ударят по Мариуполю.
Знаете, вот я почему и говорю. По-хорошему, они могли бы уж давно по мосту-то ударить. Ну, возможность такие есть.
Попробовать, да.
Попробовать, во всяком случае. Ведь ни одной попытки не было. Понимаете, там все есть моменты какие-то. Но до определенного момента. Ведь правильно вы сказали, что мостов там очень много. Там много чего есть. Начиная от Верховной Рады, заканчивая там, так сказать, банком, из которого золото вывезли.
А давайте Бритлова послушаем. Это правда уже за гранью абсолютно.
Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом, используя недавно поставленные ракеты «Гарпун», заявил изданию «Таймс» бывший командующий НАТО. «Меня абсолютно не удивляет тот факт, что русские беспокоятся о судьбе Крымского моста. Он крайне важен для них. Теперь, когда Запад предоставил Украине ракеты «Гарпун», я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина нападет на мост. Несколько человек, с которыми я беседовал, говорят, что обвал моста нанесет огромный удар по России. Керченский мост – законная цель», – заявил генерал Филипп Бридлав, бывший главнокомандующий объединенными силами в Европе 2013 по 2016 год.
Для подрыва Крымского моста украинцам нужно заполучить новые ракеты дальнего радиуса действия или же приблизиться, чтобы использовать имеющееся вооружение. Чтобы иметь возможность атаковать мост, не приобретая новое вооружение, украинской армии нужно захватить кусок прибрежной территории у Азовского моря восточнее Крыма. То есть, по сути, освободить Мариуполь, захваченный русскими. В реальности же украинцам придется сначала освободить Херсон. Закрепившись на побережье Азовского моря, ВМС Украины смогут ударить по Крымскому мосту с помощью только что поставленных противокорабельных ракет «Гарпун». Однако 500-фунтовая боеголовка ракеты «Гарпун» предназначена для потопления кораблей, а они более хрупкие, нежели любой мост. Если все же украинцам удастся достичь Крымского моста, и если им удастся разместить «Гарпуны», то им придется выстрелить далеко не одной ракетой.
Да, это абсолютно точно. Ну вот военные, Михаил Михайлович, вам более четко скажет, сколько нужно ракет, чтобы уничтожить этот мост. Практически это маловероятно. Но в конце концов не об этом речь. Речь идет о том, что сегодня вот этот вот бравурный, заметьте, поток, который сейчас, мы там Украина, без нее никуда, мы до конца. Сейчас Шольц тоже говорит, мы с Украиной до конца, там, может быть, потом, когда-нибудь. То есть у него ж нет таких речей, который он там еще там, месяц-полтора назад говорил, что Россия вообще не имеет права победить нигде и ничего подобного. Точно так же, как и Байден сегодня. Те же самые речи. Все уже меняется. Да, конечно, они рассчитывают на ленд-лиз. Что сейчас пойдет ленд-лиз, и они скомпонуют кулак ударный, и там, например, ударят по Херсону. Ну, слушайте, ну, наш генеральный штаб тоже, знаете, это, так сказать, видит всю эту конструкцию, я убежден, что все мы это знаем прекрасно. И те моменты, которые вот Сладков правильно говорил, когда он этого командира вывез, и тот говорит, ну да, мы-то обороняемся, но есть нюанс. А они есть, действительно. Когда над тобой авиация летает, и тебя утюжат постоянно, и что тебе делать? И беженцев сейчас уже убежали все туда, в Европу, вот вице-премьер, как Верещук, по-моему, говорит, наших граждан стали выселять из квартир, наших бешенцев выселяют из квартир. Ой-ой-ой, что же делать? Но заметьте, как интересно, у нас, нам не пускали, вы помните, к нам не пускали их? Их там прям, кто едет в Россию, там чуть ли не арестовывали. При всем при этом у нас 2,5 миллиона беженцев. Это только вот за это время, а так еще больше. И у нас никаких проблем нет с этим.
Конечно,
не, ну там есть проблемы по паспортам, мы их решаем. Мы их решаем, сейчас законы принимаем, чтобы все было им комфортно достаточно.
Вот, например, одна из проблем для беженцев, которая сейчас возникла, например, те беженцы, которые оказались вот на нашей территории, им легче поехать в Херсон для того, чтобы получить российский паспорт. Конечно, надо наладить систему получения паспортов гражданства здесь. А знаете, почему еще будут беженцев выселять? Они же... Семьи рушат, британские в том числе. Вот есть одна девушка, София, разлучница.
Это уже не одна.
Это просто невероятно. Она уже не только отбила мужика себе британского, у британской же женщины, но обвенчались уже и детей воспитывает британских в украинских бандеровских традициях. Давайте послушаем.
Тони, расскажи о своих чувствах к Софии.
София значит для меня все. То, что случилось между Россией и Украиной, я не согласен с тем, что происходит. Но мы смогли извлечь позитив из этих событий.
София, а вы что думаете об этой ситуации?
Я была очень изумлена, что нашла такого замечательного человека, как Тони. Я реально счастлива.
В один прекрасный день оформить свои отношения.
Это долгосрочная цель. Очевидно, что в противном случае я бы не стал заводить отношения. Ведь когда встречаешь человека, твоей долгосрочной целью является, конечно же, брак.
Британский отец двоих детей, который сбежал с украинской беженкой, которая жила в его доме, планирует жениться на ней. Тони Гарретт сообщил изданию Mail Online: «Я хочу сделать предложение этой замечательной леди». София добавила: «Мы планируем нашу совместную жизнь. Я хочу стать матерью, я хочу иметь детей». Тони, который работает охранником, ушел из дома, где жил со своей давней партнершей Лорной и их двумя маленькими дочерьми, для того, чтобы начать новую жизнь с Софией всего через несколько дней после того, как та уехала из раздираемой войной Украины для того, чтобы начать новую жизнь в Британии.
Невероятно. Молодцы, девчонки.
Нет, так это ж только она одна, понимаете, поехала. А там сколько их там готовых уже туда. Британия почему их не пускает? Потому что вообще всех мужиков уведут. Я даже не сомневаюсь в этом. Потому что можно смеяться сколько угодно. Но я вам скажу, таких случаев в Европе очень и очень даже много. И там уже начали девушки тоже репу чесать, что давайте, ребят, до свидания, езжайте у себя там в свою родную Украину. Вот как будет.
Михаил Михайлович.
Даже не хочется вступать даже в заочную полемику с генералом Бридловым и рассуждать там о каких-то технических возможностях нанесения ударов по Крымскому мосту. Тут не об этом надо говорить. Тут надо говорить о том, что след за такими ударами... Надо говорить о последствиях, которые обязательно будут, если... будет осуществлен вот такой удар.
Я думаю, что тоннель под Ла-Маншем станет законной целью вооруженных сил Российской Федерации.
Для начала политики и военные Украины должны прикинуть, сколько у них чрезвычайно уязвимых инфраструктурных объектов, мостовых переходов, гидротехнических сооружений, иных разного рода объектов, разрушение которых может повлечь ну просто катастрофические последствия и для народно-хозяйственной жизни, и для обороноспособности, да и даже чисто экологические последствия. Вот об этом надо в первую очередь думать. Ну, а вообще-то вот иногда уровень украинской экспертизы, ну, меня просто удивляет, волосы встают дыбом, и хочется вот сказать, как тому персонажу из фильма «Банды Нью-Йорка», схватиться за голову и произнести: «Да что ж ты, черт побери, такое несешь?» Вот недавно один из виднейших украинских военных экспертов, ну, второй человек после Арестовича в медийном пространстве, отвечал на вопросы израильских журналистов и характеризовал роль комплекса «Панцирь» в событиях Белгорода. Что он сказал про «Панцирь»? Это, сказал, я цитирую близко к тексту, это... комплекс тактического радиуса действия. Но не характеризуются так зенитно-ракетные системы и комплексы. Они бывают ближнего действия, малой дальности, средней дальности, большой дальности или дальнего действия. Что ты втираешь очки бедным израильтянам? Это первый момент. Второй момент, он сказал: удивительно, что этот комплекс оказался в Белгороде, как он там оказался. Это типа войсковой комплекс переднего края. Да он создавался по инициативной записке главнокомандующими войсками противовоздушной обороны и предназначался для прикрытия особо важных точечных, конечно, объектов.
Стадионы во время чемпионата мира прикрывали панцирями в том числе.
И хоть разберись с историей создания этого комплекса. Ну и когда, например, сказал, что уж дальние границы зоны поражения комплекса 5 километров, тут уж, как говорится, это совсем за гранью оказалось, поскольку у него дальняя граница 20 километров, по высоте досягаемость 15 километров. И Более того, он сказал, он никак не интегрируется в систему противовоздушной обороны страны. Кто тебе, сынку, об этом сказал? Вот, например, первая армия противовоздушной обороны, первая армия ПВО ПРО особого назначения, которая стоит на прикрытии нашей столицы. Зенитно-ракетная система С-400 и панцирь. Ну, под Москвой не передний край, правильно? И как-то все-таки, наверное, там панцирь интегрируется в систему противовоздушной обороны страны. То есть, ну как, ну Оста понесло, что ли? Потом в другой беседе он начал рассказывать о ракете Х-22. Вроде бы как мелочи, мне скажут, ну что ты цепляешься, типа за какие-то блохи там выискиваешь, высказываешь украинских экспертов. Сейчас мы итог-то подведем. Но рассуждая о ракете Х-22 и о том, что он жидкостная ракета, он перешел, что эта ракета заправляется ракетным топливом. Вот иногда вот человек скажет 2-3 фразы, там аббревиатуры не те употребит, и сразу видно, он разбирается в этом вопросе или нет. Во-первых, ракета заправляется не ракетным топливом, а компонентами ракетного топлива. Это очень важно. То есть окислителем там, на основе тетраоксида азота, горючим там, каким-нибудь там несимметричный диметилгидрозин. После Менделеева, трудно это выговорить даже. Вот. То есть это первый момент. Вот ты вот это хотя бы имей в виду. Или, например, сказал, что заправка ракеты осуществляется в средствах прохимической защиты. Опять-таки нет. Почему? Потому что, ну, не годятся общевойсковые защитные костюмы и штатные противогазы.
Так, слава богу, что у них такие эксперты в армии. Ну, это же прекрасно.
И, наконец, сказал, что заправка компонентами ракетного топлива там приравнивается к каким-то боевым часам 1:3. Ну, кто тебе про это рассказал, елки-палки? Вот треть моей службы была связана с компонентами ракетного топлива. Ну, 15 суток к отпуску, ну, дополнительный паек, ну, все. Какие там боевые часы? Что ты там выдумываешь? Ну, и по этому поводу что хотелось бы сказать? Вы знаете, опять скажут, ну, не выискивайте вы там блох, не обращайте внимания на мелочи. Как там говорил по этому поводу Мюллер, это совсем не ерунда. Это вовсе не ерунда. Если ты путаешься в мелочах, ну тогда ты не разбираешься и в главном. Тогда и все твои стратегические оценки вот, не заслуживают и 3 копеек. 20 копеек в пучок они стоят. Ну не более того, если ты путаешься в мелочах и разговариваешь о вещах, о которых ты вообще не имеешь понятия.
Почему, Михаил Михайлович, мы в активной обороне под Авдеевкой? Мы с флангов заходим? С тыла заходим. Почему не отодвигаем оттуда вот эти ужасающие установки американские, французские?
Я так думаю, это сугубо мое оценочное суждение, что все-таки, по всей видимости, руководство группировок вооруженных сил, которые сосредоточены на этом направлении,
чтобы в лобовую не идти, да?
Или разрабатывают план наступательной операции, или разрабатывают план огневого поражения. И в ближайшее время, наверное, все-таки мы будем свидетелем того, что эта группировка, которая противостоит нашим войскам на Донбасском направлении, будет разгромлена. Но, во всяком случае, мы верим в это, что именно над этим сейчас наши военачальники, как принято говорить, ломают голову, как наиболее эффективно решить эту задачу.
НАТОвские военачальники тоже ломают головы. Как им спасти хотя бы свои инвестиции? Я не говорю о спасении Украины. Это им абсолютно все равно. Их волнует одно, чтобы вернуть свои деньги и еще большие деньги потом стрясти с Украины. Они продолжают накачивать ее вооружениями. Давайте посмотрим наш материал.
Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет. Ее развязал этот самый коллективный Запад.
Так называемую военную помощь Киеву оказывают 50 стран мира. Только с начала спецоперации на Украину привезли 28 тысяч тонн пулепатронов. 8 лет после Майдана они готовили Украину к войне. Это признал и экс-президент Порошенко, и действующий руководитель НАТО Йенс Столтенберг. Немецкая Бильд теперь фиксирует украинский успех. Получив дальнобойный «Хаймерс», Зеленский прицельно бьет по мирным кварталам.
Украинский генеральный штаб опубликовал вот это видео, на котором запечатлены американские РСЗО «Хаймарс» в действии против российских вооруженных сил. Такие подобные им современные ракетные системы, поставленные Западом, позволили украинской армии остановить врага. Но им нужно еще больше этих систем, чтобы добиться преимущества в артиллерии.
Вот, посмотрите, как украинцы, например, применяют французские гаубицы «Цезарь».
Всего за несколько недель украинские военные превратились в самых настоящих профессионалов. Куда же бьют украинцы из этих гаубиц? За линией фронта находится большое количество складов с оружием. По данным британских спецслужб, только за последнюю неделю таких складов было уничтожено 11 штук. Один из них уничтожили в Донецке. И, как вы видите, мимо проходят местные жители.
Для обстрелов мирных городов Донбасса ВСУ применяют не только французские «Цезари», но и немецкие ПЦХ-2000 и американские гаубицы М777. Зеленский просит Вашингтон дать еще и системы ПВО.
Получи штаты, великая экономика, цветова.
США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами. Кроме того, США могут повлиять на решения европейских стран. Речь идет также о политической поддержке. Некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной. Пройти, как знаете, говорят, между капельками. Но они начали поддерживать нас из-за США.
Вы по-прежнему верите, что эта война может закончиться до конца этого года?
Это зависит от нас, от вас и от того, кто над нами. Если мощное оружие от наших партнеров придет к нам вовремя, а удача и Бог будут на нашей стороне, мы можем закончить военную часть этого конфликта. Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить. Мы хотим увеличения этой помощи.
При этом президент Украины так и не объяснил, кто продал русским две французские гаубицы и почему этот кто-то продешевил. «Цезари» оказались в Нижнем Тагиле, хотя должны были воевать за Зеленского на Донбассе. Вместо 7 миллионов фирма-прокладка сторговалась на 120 тысяч. Но черный рынок оружия и потенциально опасные стингеры, которые расползаются по планете, это не самое страшное, что исходит из Киева.
Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это сделать. Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски.
Спасти миропорядок, основанный на придуманных в Вашингтоне эгоистичных правилах, Америка пытается, отправляя в страны-сателлиты США все больше солдат и военной техники. Решение о беспрецедентном усилении американской группировки было принято на саммите НАТО в Мадриде. Якобы виноват в этом лично Путин.
Мы добавим еще два эсминца к тем, что уже расположены в Испании. Мы собираемся дополнительно направить две эскадрильи продвинутых истребителей F-35 в Великобританию. И мы собираемся проводить полную ротацию наших боевых команд в Румынии и другие более агрессивные ротационные размещения в странах Балтии. Президент Байден осознает, что ландшафт безопасности в Европе изменился. Не меняется прямо сейчас, не изменится, а уже изменился на основе того, что сделал господин Путин.
Всего Вашингтон направляет в Европу 4 американских дивизии, 2 механизированных и 2 воздушно-десантных. Вместе с ними по другую сторону Атлантики отправятся и 173-я воздушно-десантная бригада и подразделение сил специальных операций США. Понаехавшие на Украину западные наемники узнают на собственной шкуре, что такое война с современной армией, у которой господство в воздухе и превосходство в артиллерии.
Все нормально, это не так плохо, мне надо просто перебинтовать, хорошо?
Только за 10 дней на Украине были убиты 170 наемников из разных стран. Еще сотня сбежала. В отличие от них, наши солдаты знают, за что им приходится воевать.
Наши ребята, которые выполняют там боевые задачи, они действительно настоящие герои. На что хотел бы обратить внимание? Ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон. Культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют. И товарищей своих теряют в бою. Ради Родины.
Иллюзия Вашингтона об исключительности и привела к украинской войне, о том, что Вашингтон разжег конфликт из-за ускользающего статуса мировой державы номер один, заявил спикер венгерского парламента Кевер. Платят за американские амбиции европейцы. В Германии, Италии, Нидерландах массовые протесты фермеров, которые разоряются из-за антироссийских санкций. Политики русофобы стремительно теряют поддержку. Джонсон ушел в отставку. В Эстонии президент Карис готовится снять с должности премьер-министра Каю Каллас. В Италии массовые протесты против вооружающего Киев премьера Драги. Политикой Байдена недовольны уже 88% американцев. Одобряют нынешний курс лишь каждый десятый гражданин США, показывает исследование Манмунского университета. Ответ у Белого дома один – виноват Путин.
Президент понимает, через что проходит американский народ. Цены на бензин высоки из-за путинского налога. Из-за войны, из-за жестокой войны, которую Путин начал на Украине. Экономически мы сейчас сильнее, чем когда-либо в истории.
Сказки администрации Байдена никто не верит. Foreign Policy отмечает, что против Белого дома готовы объединиться даже крайне левые и ультраправые. Они совместно выступают против поддержки Украины и конфронтации с Россией. Удивительный альянс сложился и в эфире немецкого телеканала Bild. Отмены санкций, нормализации отношений с Москвой хором потребовали Сара Вагенкнехт из партии «Левые» и немецкая княгиня Глория фон Турн и Таксис.
Я думаю, пришло время посмотреть правде в глаза и сказать, эта санкционная политика полностью провалилась. Она не только не достигла своей цели, но и работает в обратную сторону. Это разрушает нас, а не Россию. Многие люди уже не знают, как оплатить самое необходимое.
Санкции – это неправильно. Мы видели это в Иране, мы видим это во многих других странах. Правильно ли мы делаем, что ведем войну Запада против России на украинской земле руками украинских солдат, сражающихся за нас, чтобы поставить русских на колени? Правильно ли это? Хотим ли мы этого, русские, наши братья по европейской культуре?
Вот только русскую культуру на Западе сейчас активно пытаются отменить. С удовольствием отменили бы и Россию, но не хватает и точно не хватит сил.
Так называемый коллективный Запад во главе США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. А почему? Да потому что такая страна, как Россия, просто не нужна им. Вот почему.
Александр Павлович.
Что здесь надо сказать? Ну, во-первых, премьер-министр Украины Шмыгаль вот буквально несколько часов тому назад заявил, что ожидаемое падение ВВП Украины по итогам этого года составит 35%. Надо отметить, что еще в начале июня аналитики, в том числе эксперты украинского правительства и близкие к государству специалисты, Киеву я имею в виду, говорили, что падение составит 20-25%. Что будет к началу осени, я думаю, этот прогноз еще в большей степени увеличится в сторону негатива. Вот. Но несмотря на то, что Украина весьма дорогая игрушка, и на сегодняшний день обеспечивается государственное существование Украины за собственный счет максимум на 25-30% от налоговых поступлений и таможенных платежей. Все остальное – это различные формы помощи, кредиты, дотации со стороны западных государств. Я не верю, что даже в обстановке социальной напряженности, давления, вот что видно, да, по разговору этого пекаря с канцлером Германии Шольцем, коллективный Запад прекратит войну. Поставки на Украину будут продолжаться. Над этим насмехаться не надо. Значит, будет ленд-лиз. Это тоже довольно опасно. Заявления украинских должностных лиц, такие с явным террористическим подтекстом, о том, что они будут наносить удары по территории России, по территории Крымского полуострова, по Крымскому мосту, это не пустые слова. Значит, вот моральная подоплека этих людей такова, и, значит, подстрекательство со стороны ведущих западных политиков, перед которыми они благоговеют, таково, что подобных действий стоит ожидать и к ним необходимо готовиться. Я хочу сказать следующее. Вот, на мой взгляд, смотрится несколько, я бы сказал, жалко, когда наши должностные лица, наши эксперты говорят о том, что, вы знаете, вот если Украина нанесет удар, вот тогда им не поздоровится, вот мы уже тогда покажем. Вот не надо так делать. Как только ляпнул негодяй какой-нибудь в публичном пространстве, облеченный властью, будь то генерал Марченко, будь то секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов, будь то Резников, который сегодня в очередной раз заявил о целях войны, которая ведется против России, о чем он сказал? Один из сценариев завершения войны – расчленение России. Это давние планы ЦРУ, сколько докладов на эту тему опубликовано. И вот как только такие заявления прозвучали, сразу же моментально должен наноситься удар. Более того, я считаю, что все эти люди являются законными...
Расчленялки еще не выросли.
Да. Все эти люди являются законными целями российских специальных служб, и можно действовать, как в Израиле. Вы знаете, вот Израиль ликвидирует террористов, там есть структура из бывших военных, божественное возмездие, по-моему, называется. Никто найти их не может. В том числе израильские специальные службы говорят, ищем, не можем найти. Вот таким образом надо действовать, чтобы боялся даже посмотреть в сторону Российской Федерации и ее союзников. Потому что здесь, конечно же, о безопасности нашей страны идет речь. Повторюсь, не так давно были ракетные пуски по территории Беларуси. Как раз-таки с помощью комплекса «Панцирь» удалось это остановить. Ну и отдельно хотелось бы обратиться к людям, которые, знаете
ли... Мы сегодня, перебью вас, подпишем между нашими двумя странами союзными новое соглашение о характере безопасности союзного государства.
Ну, я
То
бы
есть
сказал...
понятно, что силы будут усилены, которые будут прикрывать и небо, и сушу Белоруссии в том числе.
Это нам очень необходимо, потому что помимо украинцев у нас есть еще, значит, поляки, которые заявляют о планах увеличения армии до 400 тысяч человек, которые постоянно бряцают оружием на границе. Вот. И, в общем-то, Польша, вот я рекомендую, кто интересуется, обратить внимание на недавнее интервью руководителя военной разведки Беларуси, там очень много Косыгина, генерала Косыгина, там очень много сказано именно о польском милитаризме и польской угрозе. Вместе с тем хотел бы еще обратиться к тем людям, которые, знаете, так вот, проживая на территории, не охваченной войной, в России, в нашей стране, демонстрируют такую социальную усталость от украинского конфликта. Вот это уже для них стало фоном. Так вот, уважаемые мои, найдите, пожалуйста, в себе силы. Встаньте с дивана, наберите в поисковике фотографии пылающего Донецка, убитых донецких детей. Они погибли за право быть русскими. И наш долг не только помнить о них, делать все возможное для того, чтобы их освободили. Донецк сейчас – это наш Сталинград. Вот когда это понимание пройдет через сердце каждого русского человека, от мала до велика, от простого труженика до человека, облеченного властью, тогда, мне кажется, никаких вопросов о нашей победе не будет. Наше дело правое, это совершенно очевидно. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Безусловно, это так. В Пекине состоялось примечательное мероприятие, называлось оно «Конференция мира». Выступали там представители многих стран, в том числе послы Соединенных Штатов, других стран G7, недружественных, враждебных, вражеских нам стран. Снова требовали американцы от Китая, чтобы Китай не использовал в своей риторике российскую пропаганду, российские, как принято сейчас говорить, нарративы. Что из этого вышло, давайте послушаем.
Россия пересекла границу другой страны своими вооруженными силами. Это действие ничем не было спровоцировано. Эта война принесла так много человеческих страданий, погибло так много мирных жителей на Украине. Это является прямым нарушением устава ООН. Это прямое нарушение тех договоренностей, под которыми Россия поставила свою подпись как наследница Советского Союза в 1991 году.
Я могу много рассказать о том, кто кого спровоцировал. Я могу рассказать о пяти волнах расширения НАТО и о всем том, что происходило с 2014 года. Я могу напомнить о тех отчаянных усилиях, которые совершала моя страна для продвижения Минских соглашений, которые полностью провалились из-за позиции наших оппонентов.
You made
Мы только что слышали от российского посла про 5 волн расширения НАТО. Интересно, почему НАТО пришлось расширяться? Кто же вторгся в Грузию? Кто же вторгся на Украину? Кто же разместил своих солдат в Молдавии без всякой ее просьбы или разрешения?
Тут упоминали людские страдания и потерянные жизни. Людские страдания начались в 2014-м, а люди лишались жизни все время. Почти все время, начиная с того момента. Это началось в Одессе, где заживо были сожжены несколько десятков ни в чем не повинных мирных жителей.
Chairman Mao said once,
Как однажды сказал председатель Мао, у каждого феномена есть как одна, так и другая сторона. Поэтому давайте не зацикливаться на одной стороне и рассказывать правду о трагедии, которая происходит на моей родной Украине. Я родился на Украине, у меня мать украинка. Поэтому лично я страдаю гораздо больше тех, кто обрушивается с критикой в адрес моей страны.
About my country.
Как это часто бывает, наш дипломат, посол России в Пекине, просто ушатал, уж простите за жаргонизм, и посла Британии в Пекине, и посла США в Китае. Мы скоро вернемся. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что мировые лидеры мельчают. Наверное, в первую очередь имеет в виду как раз европейских политиков. Заодно Киссинджер, можно сказать, оправдался за принуждение Украины к миру во время Давосского форума. Послушайте его.
Между войной на Украине и напряженностью с Китаем, то, как президент Байден справится с международными вопросами, подвергается испытанию. Я взяла интервью у 99-летнего ветерана дипломатии Генри Киссинджера в его нью-йоркском офисе, чтобы обсудить войну на Украине, глобальную политику и многое другое. В вашей последней книге вы рассказываете историю о 6 лидерах на мировой арене после Второй мировой войны. Вы говорите, что все 6 были державниками и пророками. Мой первый вопрос: есть ли кто-то в мире сегодня, мировой лидер, который близок к воплощению тех качеств, которые вы описываете в вашей книге?
Конечно, многие из современных лидеров еще не окончили свои карьеры и, возможно, еще не столкнулись с самыми большими вызовами. Причина, по которой я написал про этих 6 лидеров, это потому, что они вызвали эволюцию в своих обществах. И, может быть, кто-то сможет у них научиться во время такой крупной трансформации общества, как сейчас.
Ваше заявление на Давосе подверглось критике и привлекло внимание. Критики считают, что вы призвали Украину отдать территорию.
Самое смешное, что я этого не говорил. Я сказал, что должна быть создана линия прекращения огня.
Прямо сейчас Россия практически полностью контролирует Донбасс. Они пытаются консолидировать свою власть, у них есть Крым. Если Россия выскажется в пользу перемирия, должна ли Украина идти на это и оставить им то, что у них есть?
Это их страна. Если они примут такое решение, нам придется это принять. Я надеюсь, что конфликт будет разрешен путем переговоров. Прежде всего, мы не должны бросать Украину.
Владимир Владимирович.
Ну, забыл он, на самом деле, что говорил, когда еще в 2014-2015 году.
В возрасте уже.
Что вы предлагаете, чтобы договариваться, чтобы Америка и Россия договаривались о том, как делить Украину? На что он сказал, а почему бы нет? А теперь, видите, это их страна. А что касается вот репортажа Сладкова, заметьте, это насчет строительства в Мариуполе, Мне об этом же рассказывают из Луганска. Масса строительной техники там столько никогда не видели. Саур-могилу уже массовые восстановительные работы. А сравните, как это происходит на Украине. Возят в Ирпень иностранных деятелей, показывают разрушение, которое Украина и сотворила. Мы же помним, кто в Ирпене стоял и кто ее бомбил. Да? Показывают, показывают. Вот смотрите, разрушили. И хоть бы кто-то восстанавливать начал. То есть никаких ремонтных, восстановительных работ вообще даже и не ведут. Золотой запас Украины вместо того, чтобы вложить в восстановительные работы, увезли в Польшу. Вы же помните, Евгений, наверняка, когда в Киеве работали. Вы,
да? Золотой запас Украины вот, – это оксюмерон.
Вот этот вот миф золота-полубодка. Да? Помните, как круглые столы целые проводили? Вот сейчас мы вернем из Англии золото-полубодка, и Украина заживет. Серьезно, это конечно. Целые там научные трактаты писали. Да? Я уверен, лет через 100-200, вот помяните мое слово, проверите. Тамошние экономисты...
Проверим.
В экзиле, которые будут украинские, будут вспоминать о золоте Зеленского, вывезенном в Польшу. Вот вернет нам когда-нибудь Польша это золото, вот тогда заживем.
Ну что нам с этим делать? Куда мы придем с этим Зеленским? Абсолютно непонятно. Поэтому, конечно, необходимо его денацифицировать, этого клоуна, как, в принципе, можно и мирным путем, как денацифицирован был только что Борис Джонсон накануне, сам себя он и денацифицировал, и демилитаризировал. Единственное, что вот страна, к сожалению, осталась вооружена и продолжает вооружать Украину. Хотя, еще раз напомню, сегодня пришли сообщения о том, что два гарпуна, две установки ликвидированы, денацифицированы и демилитаризированы вооруженными силами России. И только что МИД опубликовал заявление о том, что меры, контрмеры против блокады Калининградской области готовы и будут применены в отношении Литвы и Евросоюза в самые ближайшие дни, если блокада не будет снята. Все подробности сразу после рекламы. Занятия в образовательных учреждениях Германии могут быть ограничены или даже отменены из-за перебоев с газоснабжением. Сегодня заявил министр образования и научных исследований ФРГ Штарк Ватцнигер. Кроме того, сообщает Financial Times, в Германии уже сейчас приходится приглушать уличное освещение и понижать температуру горячей воды, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Сами себе в ногу стреляют. Это вдобавок к тому, что в некоторых немецких городах уже ввели график подачи горячей воды по несколько часов в день с 4 до 8, с 11 до 13, с 17 до 21. Ради чего? Воду придется отключать в общественных местах, даже в школах и фитнес-центрах. Еще раз, Financial Times пишет. Немецкие блогеры уже представляют, как грядущую осень жителям Германии придется принимать ванну и, судя по этому видео, в шапке, в нескольких полотенцах с кружкой горячего чая, чтобы не замерзнуть. Правда, чай тоже нужно будет чем-то где-то подогреть. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст предлагает сделать все-таки российским газом. Немцев, по его мнению, ожидает сокращение ВВП на 12%. И лучше бы этого избежать, пока не поздно.
Господин Эрнст, вы потребовали запустить в эксплуатацию «Северный поток-2», чтобы решить вопрос нехватки газа в Германии. При всем уважении, но умоляю вас, скажите, что вы пошутили.
Мы вот-вот окажемся в крайне сложной ситуации. В частности, уже осенью нам придется попросту закрыть часть наших предприятий, если мы не получим газа в необходимых нам объемах. Реальность такова, что мы действительно зависим от России. Зависимость значит зависимость, и точка. Это, в свою очередь, означает, что мы должны во что бы то ни стало продолжать вести переговоры с Россией о поставках, чтобы обеспечить газом наших граждан и нашу промышленность. Иначе беды не миновать.
То есть вы на полном серьезе предлагаете продолжить набивать карманы Путину?
Да просто же очевидно, что от наших санкций Путин только получает прибыль. Путин, что уж тут таить, самый настоящий бенефициар наших санкций. Поэтому с нашей стороны, я в этом убежден, просто аморально сохранять в силе санкции против России в энергетическом секторе.
если уж мы не можем найти замену российскому газу в других странах, мы должны сделать все возможное, чтобы получить его из России. Если мы этого не сделаем, наша экономика обрушится сразу на 12%. Это я вам сейчас озвучил данные последнего прогноза. Для нас это абсолютная катастрофа. Такого не было десятки лет. Такое обрушение наблюдалось только во время мирового экономического кризиса. И при всем при этом мы продолжаем проводить политику под девизом «Дадим себе по роже на зло Путину, а на деле ему вовсе не вредим». И это точно неправильно.
Тем не менее, дать себе по роже, как выразился господин Эрнст, буквально заставляет европейцев из-за океана. США намерены расширить режим санкций в отношении России, заодно ужесточить контроль над его соблюдением другими странами, заявили сегодня в Госдепе. То есть будут проверять, как исправно европейские политики избавляются от российских энергоресурсов, обрекая население на холод, голод, безденежье и нищету. И еще как снабжают оружием, чтобы украинский конфликт не завершался. В Белом доме, видимо, как сказал Киссинджер про мировых лидеров, тоже измельчали политики. Лучше бы брали пример со своих предшественников, которые и сейчас говорят логичные и правильные вещи. Летчик вертолета во Вьетнаме, полковник и бывший американский сенатор от штата Вирджиния Ди Блэк заявил, что именно НАТО развязало войну на Украине. Именно НАТО агрессивно себя ведет по отношению к России, что и привело в итоге к крупномасштабному военному конфликту.
Правительство Украины было свергнуто путем насильственного переворота в 2014 году. ЦРУ и британская МИ-6 помогли спровоцировать переворот. И это привело к той войне, которая сейчас происходит. Потому что была пара мест. Крым, который всегда был российским, за исключением короткого периода, когда он был украинским, и то, что мы называем Донбасс. Революционная хунта ненавидит русскоговорящих украинцев. Вы можете подумать, что мы говорим о каком-то тривиальном числе, но речь идет о 30% украинцев. У них первый язык русский. США начали вливать огромные суммы денег на современное вооружение для Украины, и мы действительно отправляли наши собственные войска на землю, чтобы тренировать украинцев пользоваться этим оружием, чтобы убивать русских. И это очень угрожало России, потому что она видела, как НАТО расширяется. Это все началось в Германии. Мы обещали, что НАТО не продвинется дальше на восток. Россия отчаянно пыталась добиться того, чтобы НАТО согласилась на какое-то мирное соглашение, которое бы предотвратило конфликт. Но НАТО просто от них отсеяло его. Причина, по которой НАТО намеревалась создать эту войну с самого начала. Война — это то, чего они хотели. Они не хотели мира. Именно поэтому они отправляли туда столько оружия. «Нью-Йорк Таймс» недавно опубликовал ряд статей, в которых подвергался сомнению энтузиазм в связи с войной и желание идти на невероятный риск, доходя даже до риска глобального ядерного холокоста, который, конечно, убил бы, может, половину цивилизованного мира. Вы должны понять, эта война на их пороге, так как если бы, например, связанные с наркокартелями китайцы, вооруженные танками и ракетами, атаковали нас через Рио-Гранде, как бы мы себя чувствовали? Я бы хотел, чтобы мои внуки воевали, защищали нас от подобной атаки. Вот так себя чувствуют русские.
Прав, старик. Жаль, что такие правильные вещи все эти американцы говорят только после того, как выходят в отставку. Сейчас давайте посмотрим на экран. Это передовица британского еженедельника Daily Star. Там решили подвести итоги правления Бориса Джонсона. Из достижений журналисты сумели выделить всего три. Приобрел симпатичного песика, проявил себя как хороший организатор вечеринок, а также выбрал красивые обои и коврик за 7000 фунтов стерлингов. В Киеве, конечно, добавили бы в этот список: максимально ненавидел Россию, максимально старался разжечь украинский конфликт, во всем поддерживал Зеленского. Там, в Незалежной, к слову, до сих пор траур после отставки их лучшего друга Джонсонюка с премьерского поста Великобритании.
Бай-бай, Борис. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов у відставку.
Добрий день, everybody.
Я рады, я таки рады вас бачить.
I'm from London.
No, I'm from Kharkiv.
Слава Україні!
Йому аплодировали в українському парламенті.
Головною темою в нашій країні стала британська тема.
Главной темой в нашей стране стала британская тема. Решение Бориса Джонсона оставить должность главы партии и премьер-министра.
Подякував за підтримку.
Днем я разговаривал с ним, поблагодарил его за ту поддержку, которую мы получили.
Британского суспільства, все ж таки, лидерство и харизма.
И хотя это отражение позиции британского общества, все-таки лидерство и харизма главы государства всегда имеют особенное значение. И тем более в такое время, время полномасштабной антиевропейской войны России, которая начала наступление на Европу именно с нашей страны. Поэтому неудивительно, что украинцы ощущают особенную благодарность Борису.
Підтримка Великої Британії і України.
Поддержка Великобритании и Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах. И Борис, и все наши друзья из Соединенного Королевства уверили меня в этом.
Это потеря не только для Украины, это потеря и для Великобритании, потому что Борис Джонсонюк – это настоящий Борис Джонсонюк.
После него не будет такой же поддержки от Британии. Мне кажется, что все-таки будет такой же человек, как Шольц, Макрон, более осторожный. А Джонсонюк, он делал все наперекор Путину, наперекор России.
Безмерно жаль, мы очень его уважаем. Для, ну, вот лично для меня это как будто моего родного человека покарали.
Он сделал, я считаю, значительно больше, чем могли сделать наши руководители, наше государство.
Он наш дружочек, поэтому я грущу.
Благодарность за поддержку и побольше бы таких людей.
Мы расстроились очень все, потому что он так поддерживал Украину.
По харизматичному Джонсонюку уже скучают благодарные украинцы, но прощаться с ним не спешат. Пока его однопартийцы ищут Борису замену, украинские пользователи соцсетей нашли ему новые вакансии.
Пусть тогда Джонсон возглавит наше правительство.
Борису Джонсону есть вариант. Правительство 28 июня уволило главу Херсонской области военной администрации. Есть где работать.
Борис Джонсон должен стать следующим генеральным секретарем НАТО, а Украина во время его каденции войти в альянс.
Больше миллиона украинцев сейчас воюют с Россией. Министр обороны Резников сегодня раскрыл карты, то есть сколько конкретно военных мобилизовал Киев. В ВСУ из них 700 тысяч. Остальные полиция, нацгвардия и пограничники. Кроме того, Резников заявил, что Украина прямо сейчас, вот так вот без приглашения, уже становится страной членом НАТО. В доказательство он привел такие аргументы, как, цитата, «Мы на восточном фланге, наши военные освоили уже больше 30 стандартов военного блока. Ну и главный, нам альянс дает оборудование». С последним не поспоришь, число обстрелов именно западным оружием мирных городов Донбасса на этой неделе увеличилось максимально. Только что обстреляли Горловку. Ранены 10 мирных жителей. За то время, пока идет наша программа, ранены 10 мирных жителей на Донбассе. Под ударами Петровские и Кировские районы Донецка. По ним ВСУ выпустили 15 снарядов 155-миллиметрового натовского калибра. То есть использовали дальнобойные американские М777 или же французские «Цезари». Смотрите.
Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет. Ее развязал этот самый коллективный Запад.
Так называемую военную помощь Киеву оказывают 50 стран мира. Только с начала спецоперации на Украину привезли 28 тысяч тонн пуль и патронов. 8 лет после Майдана они готовили Украину к войне. Это признал и экс-президент Порошенко, и действующий руководитель НАТО Йенс Столтенберг. Немецкая Бильд теперь фиксирует украинский успех. Получив дальнобойные «Хаймерс», Зеленский прицельно бьет по мирным кварталам.
Украинский генеральный штаб опубликовал вот это видео, на котором запечатлены американские РСЗО «Хаймарс» в действии против российских вооруженных сил. Такие и подобные им современные ракетные системы, поставленные Западом, позволили украинской армии остановить врага. Но им нужно еще больше этих систем, чтобы добиться преимущества в артиллерии.
Вот, посмотрите, как украинцы, например, применяют французские гаубицы «Цезарь». Всего за несколько недель украинские военные превратились в самых настоящих профессионалов. Куда же бьют украинцы из этих гаубиц? За линией фронта находится большое количество складов с оружием. По данным британских спецслужб, только за последнюю неделю таких складов было уничтожено 11 штук. Один из них уничтожили в Донецке. И, как вы видите, мимо проходят местные жители.
Для обстрелов мирных городов Донбасса ВСУ применяют не только французские «Цезари», но и немецкие ПЦХ-2000 и американские гаубицы М777. Зеленский просит Вашингтон дать еще и системы ПВО.
США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами. Кроме того, США могут повлиять на решения европейских стран. Речь идет также о политической поддержке. Некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, пройти, как знаете, говорят, между капельками. Но они начали поддерживать нас из-за США.
Вы по-прежнему верите, что эта война может закончиться до конца этого года?
Это зависит от нас, от вас и от того, кто над нами. Если мощное оружие от наших партнеров придет к нам вовремя, а удача и Бог будут на нашей стороне, мы можем закончить военную часть этого конфликта. Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить. Мы хотим увеличения этой помощи.
При этом президент Украины так и не объяснил, кто продал русским две французские гаубицы и почему этот кто-то продешевил. «Цезари» оказались в Нижнем Тагиле, хотя должны были воевать за Зеленского на Донбассе. Вместо 7 миллионов фирма-прокладка сторговалась на 120 тысяч. Но черный рынок оружия и потенциально опасные стингеры, которые расползаются по планете, это не самое страшное, что исходит из Киева.
Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, то можно сказать, что это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это сделать. Но на что хотел бы обратить внимание? Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски.
Спасти миропорядок, основанный на придуманных в Вашингтоне эгоистичных правилах, Америка пытается, отправляя в страны-сателлиты США все больше солдат и военной техники. Решение о беспрецедентном усилении американской группировки было принято на саммите НАТО в Мадриде. Якобы виноват в этом лично Путин.
Мы добавим еще два эсминца к тем, что уже расположены в Испании. Мы собираемся дополнительно направить две эскадрильи продвинутых истребителей F-35 в Великобританию. И мы собираемся проводить полную ротацию наших боевых команд в Румынии и другие более агрессивные ротационные размещения в странах Балтии. Президент Байден осознает, что ландшафт безопасности в Европе изменился. Не меняется прямо сейчас, не изменится, а уже изменился на основе того, что сделал господин Путин.
Всего Вашингтон направляет в Европу 4 американских дивизии, 2 механизированных и 2 воздушно-десантных. Вместе с ними по другую сторону Атлантики отправятся и 173-я воздушно-десантная бригада и подразделение сил специальных операций США. Понаехавшие на Украину западные наемники узнают на собственной шкуре, что такое война с современной армией, у которой господство в воздухе и превосходство в артиллерии.
Все нормально, это не так плохо, мне надо просто перебинтовать, хорошо?
Только за 10 дней на Украине были убиты 170 наемников из разных стран. Еще сотня сбежала. В отличие от них, наши солдаты знают, за что им приходится воевать.
Наши ребята, которые выполняют там боевые задачи, они действительно настоящие герои. На что хотел бы обратить внимание? Ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон. Культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют. И товарищей своих теряют в бою. Ради Родины.
Иллюзия Вашингтона об исключительности и привела к украинской войне, о том, что Вашингтон разжег конфликт из-за ускользающего статуса мировой державы номер один, заявил спикер венгерского парламента Кевер. Платят за американские амбиции европейцы. В Германии, Италии, Нидерландах массовые протесты фермеров, которые разоряются из-за антироссийских санкций. Политики русофобы стремительно теряют поддержку. Джонсон ушел в отставку. В Эстонии президент Карис готовится снять с должности премьер-министра Каю Каллас. В Италии массовые протесты против вооружающего Киев премьера Драги. Политикой Байдена недовольны уже 88% американцев, одобряют нынешний курс лишь каждый десятый гражданин США, показывает исследование Манмунского университета. Ответ у Белого дома один – виноват Путин.
Президент понимает, через что проходит американский народ. Цены на бензин высоки из-за путинского налога. Из-за войны, из-за жестокой войны, которую Путин начал на Украине. Экономически мы сейчас сильнее, чем когда-либо в истории.
Сказки администрации Байдена никто не верит. Foreign Policy отмечает, что против Белого дома готовы объединиться даже крайне левые и ультраправые. Они совместно выступают против поддержки Украины и конфронтации с России. Удивительный альянс сложился и в эфире немецкого телеканала Bild. Отмена санкций, нормализация отношений с Москвой хором потребовали Сара Вагенкнехт из партии «Левые» и немецкая княгиня Глория фон Турн и Таксис.
Я думаю, пришло время посмотреть правде в глаза и сказать, эта санкционная политика полностью провалилась. Она не только не достигла своей цели, но и работает в обратную сторону. Это разрушает нас, а не Россию. Многие люди уже не знают, как оплатить самое необходимое.
Санкции – это неправильно. Мы видели это в Иране, мы видим это во многих других странах. Правильно ли мы делаем, что ведем войну Запада против России на украинской земле руками украинских солдат, сражающихся за нас, чтобы поставить русских на колени? Правильно ли это? Хотим ли мы этого, русские, наши братья по европейской культуре?
Вот только русскую культуру на Западе сейчас активно пытаются отменить. С удовольствием отменили бы и Россию, но не хватает и точно не хватит сил.
Так называемый коллективный Запад во главе США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. А почему? Да потому что такая страна, как Россия, просто не нужна им. Вот почему.
Дмитрий Габитович.
Ну, я не знаю, какая там экономика, соответственно, у Байдена, но я напоминаю, что официально, ну, это будет в конце недели, в конце месяца объявят, но по данным Банка Атланты, она уже в рецессии. С этого месяца. Рецессия технически начинается, когда два квартала подряд, соответственно, экономика падает. В США первый квартал был 1,6. По оперативным данным Банка Атланты, он ходит как 12 банков, естественно, ФРС, поэтому просто федеральные, как бы, федеральные власти как бы с лагом. Эти данные отслеживают. Примерно 1,6 не потеряли во втором квартале. То есть тех рецессий уже есть. Поэтому в рецессии США находится. Я не знаю, с чем там, кто там, что там с чем сравнивал, вот, но как бы это уже произошло. Второе, самое опасное, это не в этом. Самое опасное будет в настоящей рецессии. Тех рецессий отличается от как бы рецессии, в классическом понимании этого слова.
Дмитрий Ильич, а почему она обязательно должна долбануть в Америке? Она может спокойно, обещают же... Lehman Brothers новый в Германии.
Не,
по всему миру.
Я напоминаю, что часть стран Европейского Союза уже в тех рецессии. Соответственно, например, Польша, горячо любимая, соответственно, заявление сегодня главы ЦБ, они в тех рецессии уже практически находятся. То же самое касается Болгарии, которая там повысылала. Вот тех рецессий. Кстати, отдельно про АБА можно рассказать. Вот. Ну, точнее, как бы про Японию. Вот. Но США, соответственно, напоминаю, находятся в рецессии. Но опасность в другом заключается. Пока у них рецессия не бьет по занятости, это еще как бы не как бы цветы. Потому что у них 3,6% сейчас безработица. Но берем, соответственно, Wells Fargo, который у нас, как известно, один из инвестиционных банков крупнейших. Они прогнозируют рост, соответственно, безработицы уже в этом году до 4,6%, а в следующем году 5,2%. Примерно в два раза.
Ну и что, при Обаме была безработица 10%?
При Обаме была безработица 10%, но среди молодежи больше 10%. Последний раз высокая безработица более 5%, соответственно, в экономических кризисах более 6%. Вот, является очень серьезным ударом. Плюс ко всему, у вас реальное падение будет. Поэтому с этой точки зрения эта система не так сильно как бы давила, потому что у вас была инфляция исключительно. Хотя даже уже это привело к тому, что будет, соответственно, нижняя палата парламента и верхняя палата парламента полностью в республиканцах. Так вот, у вас основная часть падения произойдет в следующем году. У вас занятость долбанет, безработица в следующем году, в 2023 году. А что будет в 2024 году? Правильно, их там выборы начинаются президентские. И под президентские выборы будет высокая инфляция в районе 6. Причем из нее выйти будет невозможно, что самое опасное.
Дмитрий Кобеч, вам любой российский обыватель за пределами Москва-Сити скажет в ответ, а еще у них негров линчуют. Нам-то что с этого?
Вряд ли они так скажут все-таки. Вот, соответственно, 22 год. Вот, вопрос в другом заключается, что... Вот. Ну, есть, конечно, из 70-х годов, 70-х годов, когда там найдете. Вот. Но вопрос заключается в другом, соответственно. Если удар идет по экономике, и если экономика, соответственно, является как раз игрой на выживание, то есть кому больнее нанесут удар, урон кому серьезнее нанесут, то пока этот урон не был там, в течение 8 лет мы получали, соответственно, постоянно санкции. Да? С 2014 года. А там был самый высокий рост за всю историю существования экономик. После этого они восстанавливались. Коронавирус, как бы, единственное, что как бы очень серьезно подкосило. До этого все было хорошо. И эти санкции продолжались бы еще 10, 20, 45 лет, если бы ничего не изменилось там. За это время много что происходило. Там и Крым был, и все остальное. Им это было перпендикулярно классическому обывателю, потому что у него, соответственно, все нормально было с айфоном, у него шикарно все было с занятостью, у него, соответственно, все росло, у него инвестиции росли, ему было без разницы ни на Йемен, ни, соответственно, Иран, ни, соответственно, КНР, тем более уже дорогой, и уж, конечно, на Украину. Сейчас ситуация стала другой. Сейчас у них инфляция, такая, как у нас инфляция была в свое время. Сейчас инфляция подбирается, например, к 15% с половиной. Предположим, в той же самой Испании. Уже, соответственно, в ближайшие два месяца. У них та же самая Польша, горячо любимая. Вот. Сейчас, соответственно, подбирается двузначная инфляция. Она уже у них есть. У них вариантов не остается. Когда вы просто поставляете на какой-то внешний конфликт вооружение, смотрите, как там все дело происходит, решаете Минские соглашения и все остальное, это одна ситуация. А когда у вас в результате бензозаправки горят, в буквальном смысле этого слова, от слова совсем нету топлива, вот тогда у вас возникают проблемы. Сейчас Байден использовал все свои инструменты, и у него все равно цена на его галлон 4,7. Это при том, что он уже разобрал все свои золотые, все свои резервы. Он, соответственно, снял налоги региональные и федеральные. И все равно ничего не может с этим сделать. Поэтому проблема в этом и заключается. Если это никак не влияет на внешний мир, глубоко перпендикулярно, что будет происходить на Украине с точки зрения классического обывателя, ну, соответственно, в том же Делавере или еще где-нибудь. Но так как мир очень серьезно меняется, и вот это изменение, которое произошло, и есть тот ультимативный аргумент, который что-то может изменить, который изменяет позицию господина Шольца. Кто же понимает, что у них ад начинается. Причем самое забавное, что Блумберг почему-то считает, что проблема в том, что обменял Лоррейн. Вот. Но я так-то скажу, проблема в том, что у вас, соответственно, ушло с рынка примерно что-то типа 167 миллионов миллионов, соответственно, кубометров газа в день в ближайшее время. Вот это проблема. У вас за последнее время цена на электроэнергию выросла в 10 раз. В 10 раз для промышленных потребителей.
А вы... Макрон заморозил цены до конца 2022 года.
Я рад за Макрона.
Молодец, социалист настоящий.
Во-первых, Макрон это сделал под давлением, соответственно, левых. Во-вторых, это будет стоить...
сделал же.
Это ему стоить сделал. Будет 20 миллиардов, которые он нигде не найдет в ближайшее время. У них уже облигации стоят дороже. Ну, скатывают, естественно, в уровень Италии, то есть мусорный. Поэтому как бы это очень веселая, хорошая история. Только вопрос будет заключаться в том, откуда на это брать деньги. Так, всем дружно, между прочим. Поэтому с этой точки зрения, как бы, это уже конкретные издержки. То есть им придется снимать, например, с оборонки, если кому-то интересно. С тех же самых Цезарей, которые они собирались напечатать побольше. Проблема в этом и заключается, что эта экономика, она очень больших цифр экономик уже становится. Она очень серьезно давит.
А вы к чему? К тому, что они сейчас вот скажут, ах, мы совершили ошибку, Владимир Владимирович, давайте мы вам наберем.
Нет.
Давайте мириться, заключать мирный договор на веки вечные, поставляйте нам дешевый газ.
Ну, во-первых, они будут хотеть поставлять дешевый газ, если они уже об этом просят фактически. Вот,
так, это... а они нам что?
Вот, а дальше вопрос, они нам что? Все прекрасно понимают, что в конечном счете все закончится в той или иной степени каким-то договором. У нас не было военного договора только с Японией. Вот, то есть какой-то он будет, мирного, он какой-то будет в какой-то степени. Соответственно, основные у нас тайминги связаны с августом, с осенью, плюс-минус. У кого сильная переговорная позиция будет, тот к этому времени, соответственно, и сможет навязать свои условия. А эта сильная переговорная позиция будет зависеть от экономики, которая будет происходить. У кого будет урон больше. Если к этому времени будет перспективно рассматриваться коллапс уже, соответственно, европейской экономики из-за отсутствия газа, у вас будет инструмент давления. Вы сможете заставить и турбины вернуть, и переговорную позицию усилить, и, соответственно, уже тема крайне будет такая серьезная. Будут торпедировать поставки, соответственно, и финансирование. Сейчас мы знаем ситуацию, связанную с выделением денежных средств. Они потребовали 70% от страны, которая в дефолте находится, зарезервировать в бюджете. Но я так понимаю, это все равно, что человеку предоставить кредит, который, соответственно, 70% он должен в своем бюджете где-то, соответственно, зарезервировать заранее. А раньше было 8%. Вот это разница между экономикой. 8%.
Но мы еще не применяли меры, которые сегодня пообещал МИД. Они разработаны по разблокированию Калининградской области.
Я напоминаю заявление также МИДа о том, что, соответственно, Европейский Союз пообещал, что в следующем пакете будет отдельно прописано.
Но после этого обещания и после того, как Песков утром заявил, что есть продвижки, заявило правительство ФРГ об этом, Евросоюз, но вечером вышло заявление МИДа, что долго терпеть, я близко к тексту, мы не будем, долго ждать мы не будем, пакет мер, контрмер, разработан и в ближайшее время вступит в силу, если не будет разблокирован Калининград.
К вопросу. Если у вас есть переговорная позиция сильная, если у вас есть инструменты, все их здесь описывал, начиная, соответственно, ограничения по поставке, потому что Польша, на самом деле, больше всего выиграет этот процесс, если интересно, и заканчивая, соответственно, энергокольцом многострадальным, уже который 50 раз описывался. Вот пока у вас есть переговорные позиции на столе, вы можете давить, чтобы этот вопрос решился. Если вы ее убираете и ждете, пока, соответственно, вам кто-то что-то изобразит, потому что это будет очень долго, у вас просто будет затягиваться экономический урон. Поэтому с этой точки зрения есть инструменты давления. Вопрос заключается в том, что какие позиции будут военные, соответственно, например, к августу. Это тоже важный аспект, потому что как бы задачи там стоят по Краматорску, по всему остальному. Вот. Но экономическая составляющая к этому подвинена. Надо тоже понимать, что важно, чтобы не все мы дружно в ад отправились экономически, потому что у нас рецессия такая серьезная будет, судя по всему.
В рай.
Что?
Помните, мы в рай.
Ну, это те, кто верит. Вот. Но вопрос в другом заключается. Важно то, чтобы граждане Российской Федерации от этого выиграли. Наша задача не то, чтобы вместе со всеми дружно упасть.
Нет, вот вы говорите просто, чтобы дружно все отправились в ад. Давайте все-таки поживем.
Нет, на самом деле...
Время наше не вышло.
Я напоминаю, что в экономическом, соответственно, в сложной ситуации оказались уже все мы. То есть, соответственно, у нас реально...
И мы. Это главное. И мы тоже.
И мы тоже. Мы должны понимать.
Путин сегодня, выступая на совещании по ТЭК, сказал, что да, санкции наносят нам урон. То есть не надо заниматься.
Да, то есть нам надо понимать, что идея связана с тем, что им сейчас будет тяжело, как бы от этого нам станет легче.
Конечно,
это не так.
Такого не будет.
Это не должно нам мешать изменять ситуацию, прежде всего, переориентироваться. Потому что эти темпы, если мы потеряем, мы просто как бы со всеми вместе упадем, но не со всеми вместе поднимемся.
Прошу вас.
Да, немножко про рай проговорим тогда. Значит, хотел остановиться отдельно на то, что сказал Владимир Владимирович сегодня, что на самом деле мы еще серьезно и не начинали воевать, что вызвало очень серьезные дискуссии на Украине, на Западе. Они говорят, это, наверное, речь идет про ядерное оружие, еще что-то. На самом деле речь идет о комплексе мер, в том числе и стратегических бомбардировщиков, которых у нас целая линейка и огромное количество боеприпасов, которые могут просто сметать любые укрепленные районы. Просто та гуманитарная составляющая, которую у нас сейчас, то, что мы бережем на самом деле, это тот темп, с которым мы сейчас продвигаемся. Но на самом деле Зеленского поддавливают, и вчера только Телеграф написал, что если до осени каких-то успехов не будет, то мы, наверное, уже так будем сокращать поставки вооружений каких-то еще.
Зеленский сказал, что война закончится до зимы, если поставки увеличится.
Уже тормозят.
Вот. Только что CNN это заявил.
Да. Ну, Зеленскому хочется вспомнить цитату его, наверное, коллеги Михаила Задорнова, что война выгодна бездарным, а талантливому всегда выгоден мир. Поэтому все ему говорят, иди на переговоры, потому что дальше будет только хуже. Ты необъективно воспринимаешь происходящее событие. Ну, и есть те, кто его подталкивает. Вот отдельно хотел остановиться на выступлении генерала Бридлова, который там предлагал нанести удары по Крымскому мосту. А на секундочку, у нас опоры, которые там сделаны по технологии купола атомной электростанции. То есть каждая опора моста в состоянии выдержать прямое попадание самолета, если он просто туда врубится, или корабля. а дорожному полотну нанести удар будет очень сложно на самом деле. Поэтому тот комплекс мер, который сейчас применен, это глубоко шанированная в оборона ПВО, это системы, которые будут отвлекать ракеты в виде мишеней кораблей, которые на себя будут приманивать противокорабельные ракеты. Поэтому там единственный вариант у Украины – это авиационная версия ракеты «Гарпун» с дальностью 280 километров, которую можно запустить из самолета из нейтральных вод. Но мы понимаем прекрасно, что ни один украинский носитель не в состоянии сделать. Это может быть только какой-нибудь F-16 какой-то европейской страны. Но если это произойдет, это будет казус белли, это сразу повод к войне. Даже если там скажут, что находился украинский летчик, мы будем понимать, что это самолет совершенно другой. Но возвращаясь к фронтовой ситуации, вот сегодня у нас как раз обсуждалась нашим военкором значит, ситуация по укрепрайонам, по Авдеевке, по Пескам, почему там находится. На самом деле там мирные жители в заложниках, там Авдеевский коксохимический завод, который содержит большое количество емкостей. Если нанести какой-то удар, эта вся волна сразу на Донецк пойдет очень близко. Но самое главное, когда спрашиваешь военных, а что же там на месте происходит, он говорит, не представляешь, в 3 этажа вниз артиллерийские установки выезжают из подземного капонира, стреляют и уезжают назад. То есть там нужно просто все это перепахивать. Поэтому да, в ближайшее время для того, чтобы не экономить, а беречь жизни наших солдат, мы не можем двигаться вперед с той скоростью, которую нужно. Еще один фактор – это сплошное минирование, которое они делают. Тоже у нас несколько дней назад обсуждалась ситуация с разбросом противопехотных мин, вот этих маленьких лепестков, которыми засыпали Лисичанский, там мирные жители могут пострадать. По последним данным, Украине досталось более 4 миллионов мины. Они все вот этих мин, так называемых лепестков, и они их сейчас не жалеют, раскидывают. Но это та версия, которую Российская Федерация давно сняла с вооружения и не использует, потому что у них нет механизма самоликвидации. То есть у нас есть точно такие же, но они могут самоликвидироваться через какое-то время. Они вообще химические. А эти будут лежать, пока до нее там не дотронутся, не взорвут. Плюс сплошное минирование полей. Это огромное количество различных и в том числе интеллектуальных мин, направленных, западных, которые сделаны. То есть вот условно, огульно, даже под огневым валом нашей техники мы двигаться не можем. Там нужно проводить так называемое инженерное минирование. Ну то есть либо специальными системами, либо саперы должны выходить вперед. Ну и из важных событий у нас вступил в строй атомный крейсер, так называемая лодка «Белгород» с новым носителем. «Посейдон» — это, напомню, беспилотная торпеда с ядерным двигателем. То есть там внутри, кроме ядерного заряда, еще ядерный двигатель. Она с какими-то характеристиками, которые заявляют, то есть глубже километра плавает, куда ни одна подводная лодка не достает, со скоростью 200 км в час под водой. То есть это практически, ну, можно сравнить, как гиперзвуковая ракета на суше, такие скорости под водой, с неограниченным радиусом действия. То есть она может несколько раз оплыть землю, приплыть в нужную точку. То есть это совершенно новый уровень вооружений, так называемая ядерная, уже, наверное, даже триада, которую невозможно перехватить. Это очень серьезно. И если вернуться к министру обороны, который озвучивал ситуацию, связанную с тем, что у нас 1 000 000 человек, западная помощь, ну просто можем напомнить, что статистика Минобороны, которая каждый день ведется по уничтоженной технике, вот на сегодняшний день с начала специальной военной операции Украина потеряла более 4000 танков. Ну, для сравнения, там 200 танков Польша поставила, например, да, там какие-то. Более 3000 орудий, более 700 тысяч РСЗО. То есть там цифры просто колоссальные. То, что они там 5 систем, 10, они даже не восполняют. 700, они не просто замещают, да. Поэтому это говорит о том, что, ну, наверное, руководство не до конца объективно воспринимает происходящее. Или это специально такая позиция, что украинские войска это просто сдерживают и выматывают войска России, а вот то, что натовский кулак сейчас формируется в Европе, это как раз, возможно, та группа, которая будет либо поддерживать, либо кого-то пустят вперед, как миротворцев для оккупации. И этому есть подтверждение, что ряд экспертов западных, они говорят, что вообще американцы рассматривают вариант, как и Северная Корея, разделить страну пополам, запад-восток, с последующим накачкой экономически Запада, который поглотит Восток. Берлин, Северная Корея. Для них это как бы Северная и Южная Корея. Это некий вариант, который будет.
Ну, как Северную Корею, это они не очень-то поглотили.
Да.
Хотя пытаются поглотить уже десятки лет. С нами на прямой связи наш собственный корреспондент в Берлине, шеф Европейского бюро Михаил Антонов от Рейхстага, фактически. включается, Михаил, какие-то очень уж не европейские, не из цивилизованного как будто бы мира приходят новости, в том числе о том, что в некоторых землях снижают мощность фонарей уличных, дают воду по расписанию, пишет об этом Financial Times. Давайте послушаем, как экономит Германия. Небольшой сюжет, и вы нам прокомментируете.
Каждый сэкономленный кубометр газа важен. К этому призывают граждан и предприятия, пока Германия напряженно наблюдает за уровнем наполнения газохранилищ.
Все зависит от того, продолжатся ли поставки газа после запланированного краткосрочного отключения и ремонта Северного потока-1.
Новости неоднозначные, есть и успокаивающие сообщения, что все вернется к нормальному состоянию. И тревожные, драматические, об уменьшении объемов поставок. Я предполагаю, что эта неопределенность намеренная. Мы не знаем, что будет через две недели.
Пережить зиму без введения аварийного уровня, без целевого отключения от газовой сети, согласно списку приоритетов, это рождественское желание в Редене, где хранится пятая тысячная газового потенциала страны, а также где 19 сотрудников работают на Германию, а не на империю «Газпром». Война Путина призвана разделять, но ей это не удается. Символическая картина из газового фронта в хранилище Реден.
Михаил, что происходит, например, с турбиной? Много новостей с намеком на то, что она вернется «Газпрому», но официального подтверждения пока нет.
Здравствуйте, Евгений. Ну, на самом деле, что касается турбины, то сегодня в немецком правительстве сказали, что есть хорошие сигналы из Канады о готовности властей этой страны все-таки передать турбину, но передать ее не напрямую в Россию, чтобы не нарушать режим санкций, а передать ее Германии, то есть концерну Siemens, чтобы уже он разбирался, что делать дальше. Очевидно, также есть определенные сложности санкционного характера. Германия тоже вводила ограничения на поставки в Россию нефтегазового оборудования. Ну, посмотрим. В интересах Германии сейчас как можно быстрее решить закрыть этот вопрос. Хотя очевидно, что это продолжится, эта ситуация в подвешенном состоянии будет находиться еще, может быть, не одну неделю. И сейчас главный вопрос, это мы знаем, что 11 числа встает на техническое обслуживание газопровод «Северный поток-1», 21 числа он должен из него выйти. Так вот, удастся ли запустить этот, будет ли запущен «Северный поток-1» хотя бы на 40% мощности, это очень сейчас занимает немецкие власти. Канцлер Шольц, министр экономики Хабек, значит, кочуют с канала на канал, с одной разговорной площадки на другую. И складывается иногда ощущение, что они сознательно готовят немцев и рассказывают им страшилки про то, что, ну, например, не будет газа зимой, будет только холодная вода, будут веерные отключения, 112 по утрам будет вывозить хладные тела из замерзших домов. С тем, чтобы, если этого не произойдет все-таки, они могли сказать, что вот видите, наши усилия дали хорошие результаты. Ну, в своих рассуждениях немецкие политики сейчас исходят из того, что Россия полностью прекратит транзит газа. И вот это повлечет за собой самый драматичный сценарий. Но о таких планах мне ничего не известно, поэтому спекулировать на эту тему, я думаю, неправильно будет. Евгений.
Скажите, пожалуйста, Михаил, вы упомянули как раз гастроли Шольца по телевизионным каналам. Примечательный диалог с Пекарем состоялся у Шольца на ЦДФ. И Пекарь, ну, что называется, отшлепал своего канцлера. Буквально. И способны ли вот такие пекари простые намекнуть Шольцу, правительству, парламенту, что вы все-таки не в верном направлении ведете свою страну, что мы не хотим мерзнуть за Зеленского, за какие-то призрачные молекулы свободы? Ведь если открыто об этом говорит простой народ, значит, это его чаяние, намерение и желание. Так правительство должно, собственно говоря, им следовать. Или как?
Ну, в принципе, намекнуть-то, конечно, пекарь может, что он и сделал. В частности, он последовал, он повторил рекомендации, озвученные в Бундестаге представителями партии левых, о том, что необходимо срочно запускать «Северный поток-2». Но, с другой стороны, ничто не говорит сейчас о том, что правительство Германии не готово вести санкционную войну с Россией до последнего пекаря. Поэтому, ну да, намекать-то можно сколько угодно.
Украинского пекаря,
вопрос,
Михаил,
том,
они будут перепутали ли они на это... пекарей.
Да нет, наверное, да, наверное, речь нужно идти о немецком пекаре. Такая ситуация сейчас, по крайней мере, они рисуют такую апокалиптическую картину. Сегодня газета «Handelsblatt» вышла, я не знаю, вы показывали, вышла с передовицы, на которой были нарисованы Бранденбургские ворота в таких глубоких сугробах снега с подзаголовком, что следующая зима будет чрезвычайной. Без российского газа. Ну вот к такому сценарию готовят. Посмотрим.
Спасибо вам огромное. Михаил Антонов, шеф нашего европейского бюро, был с прямым включением из Берлина. Спиридон Павлович.
Знаете, Жень, я начну, наверное, с принципиально важного, потому что каждый раз, когда я слышу, что Запад помогает Украине поставками оружия в войне с Россией, мне кажется, эта формулировка не в полной мере отображает картину, которая на самом деле происходит. Как мне кажется, это Украина помогает Западу в борьбе с Россией. Потому что сценарий, который был прописан, он с первой до последней буквы был прописан на Западе. На что он был рассчитан? Этот сценарий был рассчитан на предательство. Этот сценарий был рассчитан на предательство российской политической элиты и на предательство украинской политической элиты. С российской политической элитой не сложилось. Они до сих пор российскую политическую элиту воспринимают глазами 90-х. То есть они считают, что это та самая элита Козыревых и всех остальных. Они так и не поняли, что российская политическая элита давно и свое благополучие, и свою безопасность связывает напрямую с суверенитетом и независимостью страны. С Украиной все ровным счетом наоборот. Украинская политическая элита... ценой предательства. Я уже не буду говорить высокопарных вещей. Наше историческое прошлое, братский народ. Ценой предательства собственного народа согласилась участвовать в этом сценарии, предоставив свою территорию, предоставив свою армию, подвергнув риску мирных жителей и подставив под удар украинские города. В рамках этого сценария. Это исключительно западный сценарий, в котором Украина принимает непосредственное участие. Хочу сказать пару слов о Зеленском и Джонсоне. Ну, конечно, я приветствую увольнение господина Джонсона. Я думаю, украинский петух уже кукарекать в Лондоне не будет, но вибрировать будет еще очень долго. Потому что политика Лондона в отношении России, она не изменится, как мне
я
кажется.
Я еще подкину поленьев, Спиридон Павлович, ваш костер, который разжегся. Вот мне новость принесли. Замечательную, наверное, для вас и для всей Европы. Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что покинет свой пост портал Delphi. Вот еще один. Второй пошел. 23%, да, инфляция.
Я думаю, что господин Зеленский, конечно, не сделает выводов из отставки, по поводу отставки Джонсона, потому что он так и не понял, почему она произошла. Я просто попытаюсь немножко объяснить. Вот в рамках того сценария, о котором я сказал, и Джонсон, и Зеленский уделяют все внимание реализации именно этого сценария. Антироссийского сценария, абсолютно не обращая внимания на то, что происходит внутри страны. На те вызовы, которые связаны с кризисом. Наивно полагать, что Джонсона британцы просто отправили в отставку, потому что он, видите ли, там что-то выпивал, с кем-то танцевал и так далее. Это стало поводом. Но причина была мировой кризис. Причина – это рост цен. Это вызовы, на которые нужна была реакция правительства. А правительство не демонстрирует свою способность как-то адекватно реагировать на эти вызовы. То же самое происходит с Зеленским. Вы когда слышали последний раз от Зеленского хотя бы хоть что-то о том, как украинцы вообще будут жить, переживут эту зиму? Ну, вы слышали вообще?
Да.
Ну, может быть, Шмыгаль нам...
Температура будет снижена до
16 градусов. Может быть, Шмыгаль нам сказал, как мы будем проходить эту зиму. Вот я просто помню их решение господина Зеленского, который сказал, нет, ну надо тарифы для населения заморозить. Ну вот для примера, чтобы отопить, допустим, двухкомнатную квартиру, надо где-то одну гигакалорию. Да? Вот она сейчас в зафиксированной цене, она стоит в Украине 2700 гривен.
Если сегодня пересчитать по тем ценам, я просто не знаю, по какой цене Украина вообще будет закупать газ, и будет ли физический газ в Украине. Они надеются на то, что через Румынию они будут этот газ получать. Не знаю, как
будут
это
будет. Будут воровать, значит,
трубы. Да, ну, посмотрим.
А мы будем поставлять и поставлять.
Даже, Женя, если даже пересчитать по нынешней цене тариф, то получится не 2700 гривен, а 10 тысяч гривен. Либо эту сумму должен заплатить человек, который, потерял работу, потерял зарплату. Кстати, вы знаете, что он еще увольняет 173 тысячи государственных служащих? Он считает, что они сегодня стране не нужны. И на самом деле он считает, что он на этом сэкономит какие-то финансы. Вот по подсчетам специалистов, он, может быть, сэкономит 20 миллиардов гривен в год. Но на самом деле, знаете, в чем парадокс? В том, что функционал этих 173 чиновников, они просто перейдут в частные компании. И они будут это делать, и все равно расходы государства будут.
Все здание расчеты, администрации займет Ахметов.
Мы это все уже проходили давным-давно.
Да не, вот не давно. Кажется, да недавно. Ну, до 2004-го, после 2004-го. Все вы это прекрасно проходили.
Я даже не помню ни одного президента, который бы не проводил реформу, связанную с увольнением государственных служащих. Все время это заканчивалось, знаете чем? Заканчивалось это тем, что государственных служащих становилось все больше и больше. Я вам просто для примера скажу. Я имел возможность в свое время беседовать с первым секретарем Луганского горкома. Был у нас такой Петров. Он мне говорит, слушайте, все хозяйство, это при том, что тогда они курировали промышленность и все остальное. У нас, говорит, в горосполкоме работало 56 человек. 56 человек. Вы знаете, сколько людей работало в горосполкоме вот до начала этих боевых действий? 1200. 1200. Понимаете? А уровень услуг,
который
предоставляла власть народу, но на самом деле он не стал лучше. Поэтому я думаю, что, я заканчиваю, я думаю, что Зеленский может сколько угодно рассказать про войну, с кем он общался, сегодня говорил с Джонсоном, завтра с Байденом, но от этого ситуация внутри страны не поменяется. У него нет плана, как спасти экономику страны. Кстати, как спасти то, чего нет? Это сделать очень сложно.
Прошу вас.
Да, ну, если говорить про Зеленского и Джонсона, вот там... Тот итог работы Джонсона, который Daily Star сегодня нарисовала, в общем, верный, действительно. Единственное, они, конечно, кляксы там поставили на месте пробелов. На самом деле, надо было кровавыми пятнами это нарисовать. Эти самые последние капли крови украинцев, которые Джонсон завещал там на Украине. То есть крови на его руках достаточно. При этом мы должны понимать, ясное дело, что он на Украину ездил, занимался украинской повесткой, как раз... Не потому, что он там не хотел что-то там в британской повестке заниматься, а именно для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. И не помните, да, карикатуру, когда там Ли Страсс говорила о том, что войну на Украине надо закончить, а этот держал пальцы, значит, скрещенные, мол, ни в коем случае не надо. Для него война на Украине была поводом для того, чтобы уходить от неудобных вопросов внутри Британии. Помните, он в парламенте это заявлял, и сейчас, когда его министры, значит, писали заявление об отставке, они все там упоминали, вот, война на Украине, но, видите, приходится спасать демократию
просто,
в Британии.
Это, понимаешь, проблема,
я понимаю,
это да. Же не Юлькин радикулит,
да,
он сам по себе никуда не
идет. Я понимаю, да.
Их же надо все равно решать.
Что касается вот этого призыва генерала Бридлова, слушайте, четырехзвездный генерал, не просто там какой-то там журналист, блогер, помните, там призыв нанести удар по мосту писал Том Роган, журналист там американский и так далее. Ну, были всякие подобные призывы, но четырехзвездный генерал командовал силами НАТО в Европе, да? То есть, ну вот просто уровень, кто там руководит этими, руководит американскими вооруженными силами, натовскими вооруженными силами. И он призывает к этому, давая действительно повод для войны. Вот сейчас представить, ему предложить, вот давайте Россия сейчас начнет поставлять дальнобойные ракеты на Кубу, и тут же, поставив их, начнет призывать, одолбаните по Флориде, где этот самый генерал Бридлов живет. Ну или там по этому мосту 150-километровому от Флориды до Кьювеста, да, которым они сильно гордятся.
А вон Посейдон откуда-нибудь запустит.
Так нет, там гораздо надо. Ближе, да, от Кубы до этого моста гораздо ближе,
а
чем
мы не
от
торопимся.
Запорожья до Керченского
моста. Мы не торопимся.
Нет, так предложи это, а они сразу сделают, как это так, это же повод для войны. А он может подобное сначала дать Украине эти самые орудия и сказать, все, у них теперь есть, давайте наносить удар по Керченскому мосту. И чхать ему, что там железнодорожный состав, гражданские люди ездят. Вообще чхать этому самому генералу. Я просто хотел бы публично, чтобы ему вот передали через наш МИД, через наши официальные структуры. Вот пусть представит, что делала бы Америка с каким-нибудь иностранным гражданином, который бы публично призвал убивать американских военнослужащих и наносить ракетные удары по американской
инфраструктуре. Мы должны действовать абсолютно точно так же.
И в этой связи сказать, что Бридлов, ты тоже законная цель на любой точке мира, в любой точке мира, куда ты где ты не
Бридлов окажешься. Законная цель.
Конечно, Бридлов законная цель, поскольку он призывает к совершению террористических актов против российского населения и российской территории.
И пусть живет теперь с этим. Да? В солнечной Флориде. Хотя переехать надо, потому что знает те, кому необходимо его адрес. Мы скоро вернемся. Молния в Карачаевском районе Брянской области. Средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор. Мы скоро вернемся. Смотрите прямо сейчас. Это была программа «60 минут». До свидания.